Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, июнь, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Всем здравствуйте. Пробки в Москве. Ждем 6 баллов, естественно.
К сентябрю. Что?
Через час.
Ну давай, посмотрим.
Посмотрим.
А уж от 9 часов. Это самое большое напряжение.
Ключи шифрования, да? И как будто сам не сомневался в том, что его заблокируют. А почему у нас телевизор не работает? Я не могу, надо включать телевизор. Так, доброго утра, да, здрасте, Кипелов. А, да, пел вчера Кипелова в сторис у себя в Инстаграме. Я решил, что вот вчера перекрыли так наглухо, вот там, где Болотное, просто наглухо.
Да,
и мы ими где-то часок просто стояли на месте, и я пел.
И ты опять сегодня на машине, я вижу, приехал.
Конечно.
Алексей очень умный мальчик.
О, да.
Собака Павлова. Тебе говорят, не езди, каждый день. Перекрывают. А ты, я на машине.
Да.
А почему не на метро?
Потому что я делаю недеяние. Потому что я меняю, не меняясь. Понимаешь? Ну, это сложно, Настя, потом узнаешь. Это не важно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Ютуб, ты знаешь, да, новые правила ввел. Это просто интересно, мне кажется. Почему? Потому что хочется разобраться. Смотри, Ютуб усилит борьбу с шовинистическими видео.
Да, я тоже удивилась. Ну, то есть я думала, что они и так уже...
Цитата. «Сегодня мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы, базирующиеся на таких качествах, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана». Что?
Статус ветерана.
В общем, до того, как я прочитал статус ветерана, мне было все понятно. Когда я прочитал статус ветерана, я ничего
не понял. Слушай, может, это какие-то чисто американские проблемы? Ну, у них же тоже там есть ветераны, Вьетнам, Ирак.
Ютуб это не чисто американская штука, это для всех.
Нет, у них там какие-то хейтеры ходят толпами.
Статус ветерана. Нет, понимаешь, они же убирают шовинистические видео, которые рассказывают о превосходстве одной группы над другой. Если говорить о ветеранах, вероятно, кто-то рассказывает о превосходстве ветеранов над неветеранами, правильно?
Или
и
наоборот.
Они эти видео будут убирать.
Ну да. Я так понимаю. А может быть, кто-то понимает, о чем речь? В каких ветеранах речь?
А если вот такие видео все вот эти убрать вообще, да?
Да.
Так что там смотреть-то, собственно говоря?
Как, кулинарные шоу японские остаются.
Опять же, превосходство риса над гречей. Это тоже шовинизм в какой-то степени,
там
понимаешь?
Там они все охватывают.
А есть ли другие вообще видео, Шива Сар говорит? Ну, я даже не знаю, существуют ли другие видео, в принципе. Всегда кто-то говорит...
Ветераны Ютуба. Шутки пошли. Тяжелый люкс против Инстаграм, да.
Да? Не, ну, про ветеранов. Может быть, речь идет о том, что если мы скажем, допустим, что ветераны Великой Отечественной войны, советские...
Лучше нынешнего поколения, которое сидит...
Нет. Лучше ветеранов вермахта. Нам, наверное, выпилят это видео. Может быть, об этом речь идет? Я не знаю, о каких ветеранах?
Может,
ветеранов?
Кто-то слушатели разбирается в этих вещах. Кто не у нас знаю. С Ютьюбом
Автообзоры, говорит Роудстар, то же самое. Опять ты же говоришь...
Одна машина лучше другой.
О превосходстве одного автомобиля над другим, конечно. Но деды же воевали, пишет Сандерс. Да, воевали. Ну... Я не понимаю. Это, видимо, вы еще про этот говорите, как его называют. Кто-нибудь у нас вообще делает видео на YouTube из наших слушателей? Вот это интересно узнать. Видео на YouTube. За что, скажем, вам страйки кидают? Я когда-то делал видео на YouTube, и мне один только страйк прилетел. И прилетел у меня за то, что я взял контент «Россия-1», где Жириновский рассказывал анекдот. А анекдот он рассказывал про там какие-то унитазы и, ну, там что-то вот такое. Я уже не совсем помню. Оттуда я, кстати, взял вот это вот. А, нет. Да, я оттуда это взял.
Это ведущий какой-то смеется, да?
Нет, это... Ну, он ведущий
звук
по жизни,
это
конечно.
Откуда?
Это звук Жириновского.
Это Жириновский смеется.
И я взял как раз из этого видео, где он рассказывал этот анекдот. А на Ютьюбе мне кинул страйк. Я так понимаю, канал «Россия-1» мне кинул страйк. Типа, ты что это берешь? Нашу интеллектуальную... Собственность, да. Я подумал, да, действительно, я просто не понял, что она интеллектуальная. А вот, ну ты понял, но собственность, да. Тем не менее. Анекдот он рассказывал про бабушку, которая села на унитаз, что-то такое. Вот. Ну, не знаю, нет, не в курсе. Но я могу найти. Мы что, дети, что ли, видосы на YouTube пилить, пишет Бобер. Бобер, недавно вышла новость о том, какие профессии скоро исчезнут, а какие будут востребованы. Так вот, среди профессий, которые исчезнут, названы кассиры, всяческие продавцы, операторы, кто еще там назван, водители там названы, скоро исчезнут. А блогеры – это наоборот, та профессия, которая будет развиваться в будущем. Поэтому мы здесь не говорим о том, дети вы или не дети. Мы говорим о том, отстали вы от времени или нет. И вы, вероятно, отстали, Бобер, если пишете такие сообщения. Так что, есть у нас хоть один блогер? 7373948. Он был, но он не умеет звонить. Он не умеет. Я пилю, но не популярный. Ну и что, что вы не популярный? И что, что вы не популярный? Какая разница? Ван Гог тоже не был популярным. Популярным стал. Умер, стал популярным. Ван Гог не был популярным. Может быть, вы наш Ван Гог. Вот умрете и станете популярным. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Николай меня зовут.
Да.
Ну вот я как раз представитель из этого списка, которые говорят исчезнут. Хочу вам заметить, что все-таки блогер – это не профессия.
Это
по
пока.
По простому одному обоснованию.
Да.
Я думаю, что нет сейчас, а нет не будет, чтобы вас наняли по трудовому договору куда-то блогером.
И что?
Можно вам
и
вопрос что? Сразу? Вы не понимаете. Вам платят деньги.
Не путайте профессию и вид деятельности.
Да, подождите, но вам если профессия, это то, чем вы зарабатываете,
Настя,
нет?
Настя, а я не знаю. А вот священника нанимают по трудовому договору? Священника нанимают по трудовому договору? Я думаю, нет, это его профессия, да. Или это его вид деятельности? Ладно, давай дальше поразмыслим. Что такое вообще профессия, Настя?
Меня в детстве научили, чем профессионал от любителя
чем?
Отличается.
Деньги получают
тем,
или
что
не получают?
Профессия, да, если все. Ты чем-то зарабатываешь деньги, ты профессионал. Если ты не зарабатываешь своим увлечением деньги, то ты любитель.
А во времена, когда еще договоров вот этих не существовало, то есть договор вообще не заключали, были же такие времена?
Были, но наверное. Хотя, может быть, не было таких
Настя,
времен.
Настя, ну ты горшок лепишь какой-нибудь в пустыне, какой договор с кем-то заключаешь? Знаешь, просто люди приходят, покупают тебе горшок.
В Новгороде бересту нашли, знаешь, расшифровали. Такой ты не вышел на работу такого-то дня. Там это реально была ведомость какого-то HR-специалиста, который следил, кто...
До Новгорода, Настя, до Новгорода. Да, кое-что существовало и до Новгорода. Вот человек просто, ну знаешь...
И денег не было, может.
Ну как не было? Ну бартер был, какая разница? Ты чем-то зарабатывал, правильно? Что-то вырастил, отдаешь человеку помидоры, он тебе дает горшки.
По глупости не заключали договор.
Ну вот, не дозаключали договор, естественно. Пока не отстроили этот жилищный комплекс «Алые паруса» и поняли, что за договорами надо следить. Неважно. Короче говоря, когда-то же их не было, а профессионалы были. Какая разница-то? Ну это чушь какая-то. Человек просто, мне кажется, погряз в буквах. Нет, в буквах, в юридических тонкостях. Зачем это нужно? Нет. Профессия – это то, что вас кормит. Если вы получаете за что-то деньги, вы профессионал, вы работаете, это ваша работа. Заключен договор или не заключен договор, это зависит от того, внесена ли ваша конкретная деятельность там, в реестр какой-то. Но опять же, постепенно будет внесена, потом будет заключаться договор. Более того, если ты там, открываешь канал на YouTube, ты заключаешь договор с YouTube. Но ты же говоришь, я согласен, там, обработка данных, еще что-то.
Да,
ты,
да.
Например, о себе настраиваешь денежку, чтобы тебе капало на видео, правильно? Правильно. А если ты договариваешься с рекламодателем напрямую, который размещает, вот просто ты вставляешь его видео в свое видео и там... Ну и пока я расскажу вам о том, какая классная машина Hyundai. Ну там, допустим, ты такой блогер весь независимый. И, кстати, пока я буду рассказывать об этой машине, не забудьте подписаться там на новую карточку Тинькофф банк, понимаешь? Ну, весь независимый, обалденный чувак, ты вообще самый-самый независимый, но почему-то ты все время кого-то рекламируешь. Что это, если это не работа, если это не профессия? Конечно, это профессия, это работа. А как вы еще хотите? Профессиональный нищий, профессиональный киллер. Ну да, пишет Юрий, да. Да, профессионально.
Ну, это людей работа такая, сидеть да. Там скорбным видом да. У метро.
А я вам назову еще один. Вот, смотрите, профессиональный киллер. И вы сразу себе представляете, человек, которому платят деньги, он идет, кого-то убивает, потому что ему заплатили деньги, да?
Да.
Я вам назову целую касту профессиональных убийц.
Это
хотите?
Все. Давай.
Военнослужащие. Военнослужащие. Военнообязанные люди – это профессиональные убийцы. За деньги. В том числе. Ну, им платят же зарплату. Содержание, конечно, у них есть. Какая их основная задача? Их основная задача не умереть самому, не дать умереть своему народу, которому служит этот человек, и уничтожить врага. Все. Основная задача, одна простая. Уничтожить врага и самому не погибнуть. Вот задача военнослужащего. Что это такое, если не профессиональный убийца? Ну, что это такое? Разве нет? Ратное дело — это не убийство, разве? Ну, если так по-хорошему вдуматься. Не, естественно, мы всех подонков и негодяев не убиваем, а ликвидируем. Мы их ликвидируем, это абсолютно точно. Но если вдуматься...
Ну да, так и есть, да.
То работа военнослужащего, конечно же, защищать слабых и уничтожать, убивать, ликвидировать всяких врагов. А какие последние новости о состоянии Алибасова? Остин Бакин говорит. Да какие новости? Каждый сейчас пытается как-то, видимо, то ли пропиариться специально или не специально.
Ну никто не пытается на этом пропиариться.
Откуда ты
знаешь? Все следят.
Настя,
я по себе сужу.
Откуда ты знаешь?
Ну вот я читаю новости, у меня подписано на всякий канал. Если я вижу какую-то пинкс, новость, которая все равно, ну, про смерть, ты ее берешь и...
Ну что ж, ты ее не взяла тогда?
А я ее взяла, потом удалила.
Взяла, а я не взял.
Просто у нас с тобой,
так сказать... не взял.
А ты не взял почему?
А потому что нет официального подтверждения, я и не беру новость ни про чью смерть. Мне недостаточно того, что какой-то писатель, допустим, где-то что-то публикует. Вот нет официальной новости, я ее не беру.
Он после третьего или четвертого сообщения это перепост.
Ой, бывает же, да.
Но теперь мы знаем, мы вот увидели на
Горьком опте. Мы до этого знали. Мы всегда это знали, и мы всегда это понимали. Просто есть такое ощущение, ну, кто-то по желанию, кто-то без желания, ну, как бы, пытается быть впереди планеты всей, так сказать. Но совершенно мудрый ставит себя позади всех, тем самым оказываясь впереди, а тот, кто идет вперед, потерпит поражение. И он потерпел это поражение, и не только он. Поэтому,
да?
Поэтому в этом горячем желании рассказать людям правду можно иногда рассказать им неправду. Ну, так получается.
Ну, да.
Может быть, лучше было проверить. Опроверг ли он жив? Да в курсе, я об этом и говорю, Арс. Может быть, я говорю слишком метафорично? Да, Алибасов жив, но он в тяжелом, как я понимаю, состоянии, и за его жизнь в каком-то смысле борются врачи. Правильно?
Да.
Вот это, наверное, правильная формулировка. Но я понять не могу этого горячего желания всех написать о том, что он умер. Но я понять его не могу.
Нет,
куда торопиться-то?
Просто желание быть интересным за счет
интересным
новости.
Интересным за счет смерти человека?
Ну, важно,
как
да.
Интересно.
Ты, конечно, репостишь это.
Ой, обалденно. Это очень интересно, да? А, кто наливает средство для прочистки труб в стакан, из которого ты потом пьешь? Пиар 100%, пишет Сергей 182. Нет. Сергей думает, что он умнее умных. Сергей потерпит
всего
неудачу.
В быту происходит совершенно необъяснимо.
Нет, Сергей думает, что он умнее умных. Он да. Изощреннее изощреннейших. Он потерпит неудачу, к сожалению. После такого не выживают, пишет Русланыч. После разного выживают, Русланыч. Вы врач? Вы врач, Русланыч? Вы знаете статистику выживаемости после того, как кто-то что-то выпил из стакана, например, какую-то жидкость, которую не стоит пить? У вас она есть. У вас есть все сведения, которые сейчас есть у врачей на руках. Вы точно знаете о всех болезнях, которые были у Алибасова. И вы можете сделать из этого вывод?
Очевидно, нет.
Очевидно, нет. Тот, кто знает врага и знает себя, победит в 100 схватках из 100. Тот, кто знает себя и не знает врага, в половине. А тот, кто не знает ни себя, ни врага, проиграет 100 раз из 100. Соответственно... Вот и все. Вот вам и вывод на это сообщение. Вы же не знаете ни черта про Алибасова, ни черта. И даже про себя не знаете. Ну, так по-хорошему. А что должно произойти, чтобы эту жидкость налить в стакан, пишет Сергей Мир. Ее нужно вылить из другого сосуда в пустой стакан. Тогда эта жидкость будет в стакане.
И тогда ты видишь, сколько ты налил, например.
Да.
Там иногда пишут, литр там выливается, там, или разбавляется.
Что должно произойти, чтобы эта жидкость налилась в стакан? Из другого сосуда эту жидкость надо перелить в стакан. Логично?
Да.
Абсолютно точно. Я вряд ли ошибаюсь сейчас, но могу и ошибиться. 7373948, телефон прямого эфира. У знакомого так друг умер, врачи сразу сказали, недели максимум, степень ожогов знаем, говорит Русланыч. Откуда вы знаете степень ожогов?
Слушайте, из СМИ, разве что. Но дело в том, что мало ли, какие технологии могут поменяться. А человек может жить и без желудка, между прочим.
Да, трубы должны засориться, чтобы она оказалась в стакане, пишет Варвара. Например, а может быть и нет. А может быть, тебе нужен какой-то другой сосуд, в котором эта жидкость. И его ты высвобождаешь для того, чтобы...
Может, у него использовать кто-то дома этот сосуд. Какие-нибудь дети лизуна делали. Знаешь, что такое? Это тетраборат натрия. Ты не знаешь, ты лизун? Не бегал по магазинам. Да,
нет, я не бегал
для
детей по магазинам.
Ингредиенты для лизуна не покупал еще ни разу. А вот тебе это, может быть, предстоит. Сейчас дети там в возрасте в определенном...
Не подпади только под действие закона какого-нибудь.
Что? Никакого закона? Это детская игра.
Никакого закона.
Куча, кстати, на Ютьюбе видео, как это все делается. Ты покупаешь канцелярский клей, тетраборат, берешь. Иногда в некоторых присутствуют там средства для мытья посуды или там, ну, много всяких шампунь. Можно, может быть, вот средства для прочистки труб. То есть вот у меня дома фактически, я уже несколько раз сантехника вызывала, потому что все это там неудачно, там забивает трубы и так далее, как раз-таки. Вот. И все в каких-то вот этих вот штуках дома, в ванной.
В каких штуках?
Ну, вот в этих где ингредиентах для лизуна, новых-новых, которые то новые, то купи то, то купи это. Поэтому тут можно бесконечно предполагать, вот, мы следим за официальными новостями.
А вот когда ты будешь верующим человеком, это произойдет совсем скоро, мы все с возрастом становимся верующими, ты будешь говорить, мы предполагаем.
А Господь располагает?
Ладно, 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 хватит это, вы любите просто плясать на костях, вам это нравится, вы трупоеды, зачем вам это, бросьте это, не нужно, не нужно, будьте мягкими, зачем вам быть жесткими, это не нужно, жесткость спутница смерти, будьте мягкими, как вода, безмятежными, зачем вам это все нужно. Интервью РБК дал Сергей Лавров. Я некоторые моменты из этого интервью себе, так сказать, подчеркнул и выложил в свой телеграм-канал, который называется «Радиоведущий». Если позволите, я прочитаю эти цитаты Сергея Лаврова. Очень широкий круг вопросов, на самом деле, в этом интервью обсуждается. «Мы пока еще помним учение Маркса».
«Мы», это же себе.
«Мы», нет, да. «Ну, мы помним», «которое всесильно, потому что оно верно», «что бытие определяет сознание» и так далее. Мы никогда не отказывались от того, что фундаментом всей нашей политики развития страны и внешних связей является, так он и говорит, экономика. Почему это самая топовая цитата лично для меня? Потому что эта цитата, наконец-то, возможно, раскроет глаза тем людям, которые живут идеалами, отрицая материальный мир, и не понимают, что идеалы строятся на материальной базе. То есть без экономики, с пустым животом, ты не сможешь построить идеальный и потрясающий мир, где все друг друга будут любить. Это понимал Маркс, это понимал Ленин, это понимал Сталин, это понимает Лавров, это не понимают новые люди, рожденные Советским Союзом и где-то в 60-е и 70-е получившие образование. Не знаю почему. Дальше. Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней судороги. Судороги. Перед тем, как он оставил свой пост, как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил по полной навредить своему сменщику, говорит Сергей Лавров. У нас нет никакой задней мысли. Мы хотим только одного, чтобы правительство и оппозиция, он говорит о Венесуэле, сели за стол переговоров и искали решение, которое будет обоюдоприемлемым. Обоюдоприемлемым. Мне нравится это слово. Оно похоже на совершенно мудрого. Правда, это прекрасно. Дальше. Повторю еще раз, мы хотим развивать диалог с американцами на взаимоуважительной и равноправной основе. Прежде всего, это сфера стратегической стабильности, где накопились проблемы в результате создания бурными темпами глобальной противоракетной обороны США, которая охватывает периметр наших и китайских границ. Это и гибель по причине американского решения ДРСМД, это договор о ракетах средней и меньшей дальности. Это и вопросы, которые возникают в связи с договором о СНВ. СНВ — это... стратегические наступательные вооружения. Истекающим в феврале 2021 года. Дальше ему говорят, вы заметили различия в стилистике Порошенко и Зеленского? И здесь просто изюминка. Мы не стилисты, не визажисты. Мы хотим понять конкретные подходы наших партнеров, будь то украинских и любых других, и к развитию отношений с Россией. Тебе нравится?
Да.
Мне очень нравится. В союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель вывести кого-то на президентский трон. Это по поводу объединения возможного какого-то союза России и Белоруссии. И журналист спрашивает, а кто же возглавит? Наверное, президент России сегодняшний? Он говорит, нет такого в договоре. Дальше. Если честно... Его спросили про прошлое и кто ему нравится из руководителей внешнеполитического ведомства там. Ну, это не важно сейчас, да? Он говорит, если честно, у нас президент определяет внешнюю политику, и здесь сейчас самая изюминка, так же, как и в Российской империи, ее определял император.
Ну.
А, хорошо. Ведомство которого поручено осуществлять внешнеполитические связи, сейчас это МИД, отвечает за реализацию президентской внешней политики. Внешняя политика формируется не с нуля.
Угу.
Ну, просто, чтобы вы понимали. Дальше. Я считаю очень опасным поощрять разговоры о том, что у нас происходит милитаризация сознания. В кавычках это он говорит. Или, да, мы зря так мощно празднуем годовщину Победы. Посмотрите, так. Там где-то просто промаршировали какие-то солдатики с мушкетами Первой мировой войны, и все хорошо. Он считает это опасным, если мы будем поощрять такие разговоры. То есть мы должны как делаем, так и делать. Праздновать.
Я, ну, вот почему? Интересно, это, мне вот непонятно.
Это
я бы с ним
мнение
лично...
Сергея Лаврова.
Но все. Он его не раскрыл. Ну, понятно, ну, да. Он считает, что это опасно, тебе. Но непонятно, почему.
Нет, там есть... Там, ну, для этого надо читать полностью.
РБК.
Там есть объяснение, почему он так считает и так далее. Но я просто взял яркие такие моменты. Вот мне нравится, где слова, обороты какие-то, еще, может быть, образы. И их себе вот здесь вот в одно сообщение как-то напихал. Лавров скинул с себя всю ответственность за бардак во внешней политике, говорит Юрий. Юрий, это вы оцениваете нашу внешнюю политику как бардак. Лавров не оценивает ее таким образом. Более того, если продолжить эту цитату его, он говорит о том, что президент принимает конечное решение, но МИД предлагает варианты развития событий. Но президент принимает конечное решение. Но мы, правда, это знали всегда. Ну, это очевидно. Потому что внешняя политика — это зона ответственности президента. И мы знаем также, что и армия напрямую подчиняется президенту. Ведь президент — главнокомандующий.
Да.
Ну и так далее. Как, кстати, и министр иностранных дел. Министр иностранных дел премьер-министру не подчиняется.
Немного ли мы дали полномочий президенту? Я вот сейчас вот ты перечисляешь, я об этом раньше не думала никогда.
Настя, а это,
не
к вам, это к вам, к демократам и либералам вопрос, немного ли вы дали полномочий по Конституции 93-го года президенту Российской Федерации
вот
Борису Николаевичу Ельцину?
Ну так это идет оттуда, с тех времен.
Ну
так
а кто и сделал
это?
Дайте
себе силы поменять.
Настя, а кто это сделал?
Что-то
а это сделали...
я лично сделала.
А кто это сделал? А это сделали демократы и либералы, создав сверхпрезидентскую Конституцию. Да. Те, кто не доволен сейчас, что Конституция сверхпрезидентская. Так когда вы писали Конституцию?
Вы, что-то ко мне на вы-то. Я не писала эту Конституцию.
Нет, это у тебя эгоцентризм тебе говорит. Я вообще о тебе не говорю сейчас.
Я спрашиваю.
Господа либералы и демократы.
У друзей что ты будешь делать после физры?
Ну, это хорошо. Друзья, либералы и демократы, и, может быть, и не друзья, но неважно. Когда вы писали эту Конституцию, вы о чем думали?
Вот ты вместо того, чтобы наброситься на меня и сказать, что я опасные слова говорю, ты задаешь
опасные слова?
Что не многовато ли власти у нас у президента нынешней?
Это опасные слова?
Разве нет?
Ты переоцениваешь значение своих слов. 7373948. Да нет, прямо даже и значение. Я понимаю, что слова значат, но нужно же еще понимать, что они значат, правильно? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Даже исходя из выжимок в нашем канале, понятно, что Лаврову пора в отставку, пишет 17-й. Серьезно? А у меня вывод, что Лавров прям все так по красоте говорит, мне так понравилось. Мне все понравилось. Мне про Маркса понравилось, про империю понравилось, про внешнюю политику понравилось, про стилистов-визажистов. Вообще нет ни одного места, которое мне не понравилось. Вот Настя не понравилась. Настя недовольна. 7373948, почему?
Не, я не то, чтобы недовольна, мне интересно стало полную версию прочитать.
Алло, здравствуйте. Вот, это самое главное.
Здравствуйте, Алексей. Ну, да. Мне тоже понравилось, что они не забыли. Ну, мало того, вспомнить, надо еще как бы, так сказать, воплощать. В жизни все эти...
А где же и что не воплощается? Расскажите.
Ну вот, о марксизме я говорю, то, что они там помнят вроде. А это же самый популярный сейчас, вот, «Капитал», самая популярная книга
где?
Во всем мире.
Во всем мире. Я понял, спасибо большое. «Капитал» Маркса, самая популярная книга во всем мире. Самая популярная книга во всем мире.
Все-таки пока Библия.
Да, к сожалению, наверное, или к счастью, я не знаю, может быть. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Ростислав.
Да.
Вот если почитать вестник МГИМО, там один говорит, мне посчастливилось работать с Сергеем Викторовичем на благо СССР там-то, там-то.
Да.
А другой пишет, а я из Мидовской династии в четвертом поколении.
Да.
А почитайте, что в Википедии пишут про родителей Лаврова.
И что?
Меня вообще не удивляет такая просоветская внешняя политика.
Просоветская?
Да, потому что та же безвозвратность кредитов раздача и гуманитарной помощи, как Мозамбику, вот в апреле.
Угу. Понятно, спасибо большое. Мы все еще раздаем кредиты, которые нам не отдают. А у нас есть вариант делать по-другому?
Ну,
хотелось бы у Ростислава всю, так сказать, аналитику в этом смысле расспросить, но времени не хватит. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Да, привет. Слушайте, да. Ну здесь у меня лично только один вопрос. Почему Лавров отрицает возможность дискуссии? Почему он говорит, что не надо об этом говорить?
О чем?
Ну, допустим, о милитаризации общества.
Он говорит, он считает их вредными. Он не сказал, не надо говорить. Он сказал, считает вредными.
Разговоры о вреде милитаризации считает вредными, правильно?
Вот, он сами разговоры, нет, да, считает. То есть он отрицает дискуссию.
Почему? Он не отрицает дискуссию. Говорите сколько хотите. Более того, он говорит, это мое личное мнение. Это мое личное мнение. Он не запрещает вам говорить. Он говорит, что он считает разговоры вредными. Эти конкретно разговоры. А нет, вы пытаетесь радикализировать позицию главы Министерства иностранных дел. А не получается, потому что радикализма там как раз практически и нет. 9.30. Новости. В Москве. Да, это обзор печати с Анастасией Аношко.
Да, пожалуйста.
Да, значит... будьте добры.
Да. Центробанк лишил лицензии два банка. Давно у нас таких новостей не было. Одно время они прям каждый день сыпались.
Назови.
Но
просто,
теперь
как они называются,
банки взаимодействия и петербургский банк Prime Finance. Ну, а взаимодействие ты, новосибирский
скажи, вот,
банк.
Когда, вот скажи мне, да, когда-нибудь принесла бы свои деньги в банки с такими названиями?
Слушай, ну я как физическое лицо, наверное, нет. Но я не знаю, вероятно, с ними работали там какие-то другие формы. Знаешь, когда ты становишься другим, а не физлицо. Может быть, мир начинает другими красками играть, и ты смотришь на маленькие банки. Почему как бы все должны стекаться в одно место, не знаю.
Да потому что это все клака. Да,
не
это реальная клака.
Банк —
все эти
это
банки...
так круто, представляешь, ты зарабатываешь,
да,
деньги на деньгах.
Ну, да.
Вечерняя Москва. Начался второй этап благоустройства территории у Некрасовской линии метро. Это 4 станции, Некрасовка, там еще вот их накануне недавно открывали. Благоустройство пройдет у станции Косино, улица Дмитриевского, Лухмановская и Некрасовка. Там будут установлены новые фонари, скамейки и урны, а осенью планируется высадка 660 деревьев и почти 4000 кустарников. Это все в «Вечерней Москве» мы читаем и радуемся. 9 поликлиник Москвы получили гранты за профилактику заболеваний. Вот вы, может быть, ходите в свою поликлинику и не знаете, а может, она грант получила. Можно в следующий раз, когда вы зайдете, уточнить. 9.37, это был обзор прессы.
Что ж так жарко-то?
Ну, жарко.
Жара
шортики
какая.
Надо. Вот вы думали, вы не будете в шортах на работу ходить, а теперь будете. Я сегодня ехала в метро, ну, я в джинсах сегодня поехала. Я думала про шорты, но думаю, нет, ну, это работа, ну, как бы вообще. Но когда плюс 45 в вагоне, и ты едешь в 3 станции, и все стоят, как бы делают вид, что все в порядке, а на самом деле все покрыты испариной, и у тебя лоб, все потеет. И ты через 3 станции вышла, и были люди, которые едут дольше. Это проблема. Вот когда жарко, нужно выбирать как минимум одежду, самую-самую легкую.
Может, надо голыми, как в фильме «Чернобыль».
Как в фильме «Чернобыль», да. Мне, кстати, очень...
По поводу фильма «Чернобыль». Нашли чернокожего парня, который был ликвидатором, и взяли у него интервью. Я бы даже хотел это интервью включить, я вообще пока не слышал, но вот я в интернете просто нашел. Сейчас я вам его включу.
Служба проходила в Киеве, в понтонном мостовом полку. Ну и полгода уже отслужив, случилась вот авария. И по тревоге полк подняли, и мы прибыли для наведения моста в Чернобыле. Так вот и получилось, что я там оказался.
А вы знали вообще, вот, куда едете?
Нет, вот этого никто не знал.
А мост вот этот что связывал?
А это с той стороны, с Белоруссией, вот зараженные села там, ближайшие города, вот, была эвакуация, и выезжали в сторону Киева туда уже.
Какие-то последствия остались после аварии? Чувая болезнь обошла страну, нет?
Я думаю, вот это у меня повлияло на память очень. Ну, так, давление повышено, так, ряд каких-то вот таких...
Согласись, по звуку вообще непонятно.
2,5 месяца.
2,5 месяца.
Не скажешь, да, что это там...
Здание, оно очень высокое, и... Такое впечатление было, что вот пенопластовое. коробка, которая подожженная, она оплавилась, вот так перекрытие, трубы какие-то как обрезанные там торчали.
Ну вот и все, то есть это видео.
А он
и вот
в комсомолке говорит, что он не знает, почему у него такой цвет кожи.
Значит, зовут его, во-первых, Игорь Хиряк из Череповца. И в 1986 году он проходил срочную службу в Киеве, был отправлен ликвидировать аварии на 2,5 месяца. Вот, возводил мосты, работал с техникой, следил за безопасностью. Сейчас работает водителем на заводе, живет на Вологодчине и сетует, что из-за радиации у него начались проблемы с памятью. Это к чему все началось? Выступила одна дама, что, мол, а почему нет чернокожих ликвидаторов в фильме, вот в этом сериале «Чернобыль». Все посмеялись, а потом вдруг нашли, что... Ну, был, что человек, а теперь его еще и нашли. Вот он живой, и он рассказывает о том, как он эту всю ликвидацию принимал в ней участие. Кстати, отличный материал вчера читал в «Новой газете» по поводу Чернобыля, и там, по-моему, генерал Тараканов, если я не ошибаюсь, вот он давал интервью, очень большое, развернутое для «Новой газеты», где он прям рассказывает, как все было, как ликвидировали вот с этих крыш, с третьего блока, убирали, кто за этим следил, какие были дозы радиации. Настолько подробно и настолько интересно, что прямо я всем искренне советую. Как найти?
Очень... Да, «Новая газета», наверное,
да, называется. Да, очень просто. Заходишь в радиоведущий телеграм-канал, и конечно, там есть ссылка Настя. Все очень просто, конечно.
У меня в 29 копеек ее нет, надо будет тоже посмотреть.
Да, эсерцы в фильме лучше, чем были на самом деле, чего все это кино ругают, пишет сложный номер. Лучше, хуже, какая разница? Ну, давайте еще дальше пойдем, что у нас по новостям интересного происходит в этом мире. Я знаю, у тебя там какие-то человеческие новости есть, такие вот.
Ну,
Человечный человек, когда.
Я люблю такого.
Вот какая тебе больше всего понравилась про человечных людей?
Не то, что понравилось, впечатление произвело.
Ну, давай, да.
Давай так. Ну,
какая вредная, смотри, не можешь сказать понравилось. Впечатление.
Ну, потому что там такая нехорошая история. Там
ты заразилась мальчик, от Онищенко вчера, мне кажется.
Мальчик брату случайно топором пальцы отрубил, но ему пришили вот этому братику пальцы, все успешно пришили, все хорошо. И вот я читаю эту новость в «Комсомолке», фотографии там, значит, этих братиков. У них там небольшая разница в возрасте. Я думаю, вот про всю эту ситуацию, думаю, какие врачи, во-первых, конечно, молодцы. Но это хорошо, когда там отсечение, да, можно пришить и будет работать.
А зачем он ему отрубил пальцы-то?
Ну, случайно, топором. Случайно. Играл. Ты что, мальчики же любят играть
случайно. В однажды инструменты. Я играл с садовыми инструментами отцовскими, и мне, конечно, зажало большой палец таким ножом захлопывающимся, да, складным. И я пытался его снять с большого пальца. Так у меня и не получилось, пока отец не увидел, что я вот играл с этим ножом. А я так чисто пыхтел рядом.
Сказал, тоже ограничивать детей, знаешь, там вот это не трогай, это опасно. Они так и вырастут такими олухами, которые ничего не трогают.
Поэтому пускай сразу работают с болгаркой, правильно? Пойдем дальше. Да. Здесь Кудрин вдруг начал высказываться по поводу нашей экономики. Ты знаешь, идет петербургский вот этот международный экономический форум, где РБК Лаврова и поймали, а теперь Кудрин тут дает комментарии, он говорит, что отток капитала с начала года удвоился и достиг 40 миллиардов долларов. То есть из России вывели 40 миллиардов долларов.
И при этом есть новость о том, что мы опять вошли в какой-то рейтинг привлекательности для инвесторов, потому что у нас все-таки есть рост, и ничего
источник
не приседает.
Сразу называй.
Все ждут. А, источник тебе сейчас, это я из агрегатора.
А я пока скажу, что Кудрин говорит. Потенциал роста экономики России в ближайшие годы около 2% или ниже, считает он. Вот примерно так, около 2% и не ниже. Я не могу понять одного. Может быть, вы мне объясните. Кудрин вроде бы глава Счетной палаты.
Чего? Извините, я сейчас, подожди, пожалуйста,
Настя,
я проверю.
Ну, где-то около...
Было, но сейчас...
Настя,
сейчас
какой
Кудрин.
Ужас.
Сейчас мы посмотрим. Кудрин,
ты можешь молча смотреть тогда? Если уж ты не понимаешь это, то хотя бы молча посмотри, потому что это, ты не знаешь, что такое Кудрин. Ладно, хорошо. Значит, я вам рассказываю. Кудрин, глава Счетной палаты.
А, точно.
А глава Счетной палаты...
17-го года, да.
Настя, год, да, Настя, ну а что, нельзя было сразу просто принять на веру и все, нет? Надо было проверить, да? Ну хорошо, что проверила. Теперь мы все точно знаем, что уже как год Кудрин глава Счетной палаты. Так вот, Когда он дает эти прогнозы по экономике глава счетной палаты, это вообще правильно или нет? Или такое ощущение, что он выступает не как глава счетной палаты, а как сразу и министр всего и вся? И опять человек, дежурящий, так скажем, по экономике.
Счетная палата — это просто счетоводы. Почему они не могут как бы комментировать то, что они видят? Они видят тут денег больше, тут меньше.
Счетовод что дает прогнозы по росту экономики? Нет, счетовод считает, что есть. Зачем счетовод дает прогнозы по росту экономики?
Кудрин же не только счетовод.
А где Орешкин?
Он эксперт.
Он не сел еще. Его еще не посадили. Кого-то же там посадили, так, нет?
Я обещала.
А, Улюкаева посадили, погоди.
Улюкаева.
Улюкаев сидит? Настя, просто хотел сказать, ты же...
Про него Ева Меркачева время от времени в МК пишет.
Про него знаешь. Все, я понял. Я сижу внимательно. Не, ну погоди, ну про Кудрина не знала, я подумал, а вдруг... 7373948, телефон прямого эфира. 40 миллиардов увели долларов. Хочешь обсудить? Я думаю, давайте. Я мечтаю об этом. Правда, что-то обсуждать. Как вас зовут? Или здравствуйте.
А, Настя, Алексей, здравствуйте, полковник.
Да.
Ну, 40 миллиардов увели почему? Потому что у нас основные предприятия, ну, как бы базовые их компании, зарегистрированы за рубежом. Mm-hmm. Они заводят сюда свои деньги под видом кредитов. Ну, то есть это те, которые спилили и украли, да? Туда вывезли. Теперь их заводят через западные банки под видом кредитов, а потом возвращают эти кредиты. Вот вам и вывод. Mm-hmm. Ну, то есть, грубо говоря, все, что пилится здесь, это пилится здесь, а выводится туда.
Так.
Это вот...
Что делать?
Ну что, плохо, конечно. То есть,
конечно, плохо.
Делать давно то, что говорил Путин, но никто же его не слушает. То есть регистрировать головные предприятия в территории России. Но какому идиоту это придет в голову?
Не знаю, вот.
Вот, это во-первых.
Ну а патриотизм?
Господи, ну у нас они же все люди мира, как Виксельберг.
Да, Виксельберг говорил о том, что он всегда пытался быть человеком мира, поэтому вывез свою семью в США. Что нам, как показалось, Настя, немного странно.
Можно было расширить географию,
конечно,
да,
конечно, Узбекистан есть, Казахстан есть Белоруссия, в конце концов. А гособлигации считаются за вывод средств, пишет Джекпот. Нет, в рамках своих задач Счетная палата Российской Федерации обладает организационной и функциональной независимостью, пишет Бонифаций. Прекрасно, но почему он дает прогнозы по экономике? Но, с другой стороны, Петербургский экономический форум, подошли к нему и спросили, типа, какой прогноз? Такой прогноз. Это прогноз от Кудрина. Можно ли ему доверять? Ну, говорят, что он большой профессионал. Все любят Кудрина. Ты любишь Кудрина?
Я люблю Кудрина,
Ты
конечно.
Любишь Кудрина?
Очень.
Я не знаю.
А главное, что ему Путин верит и любит его тоже.
Ты это знаешь? Я не в курсе,
конечно. Честно, а ты
говоря,
думаешь, за счет чего он держится?
Ну,
в смысле, его там практически выдавил. У них там был скандал с Медведевым, да. Кудрин как бы ушел в небытие. Да.
Не любит его Медведев?
Да, да, он его как бы съел, но не до конца. То есть Кудрин все равно, видишь, держится. И даже должность получил вот не так давно, год всего.
Да, счетной палаты.
Да.
Но говорят, для него это слишком душная должность, такая маленькая, неуютная. Поэтому, может быть, он дает прогнозы.
Хотели министерство под него там когда-то.
Может быть, поэтому он дает прогнозы. Может быть, ему душно, и он хочет поучаствовать.
Он больше, чем счетная палата.
Он не счетовод, Он слишком велик для этого, слишком большой, слишком глобальный.
Да. Это так и есть. Вот нас бы с тобой, Леша, на счетную палату бы поставили.
Мы да что нас, бы... Настя, мы себя ставим позади наших слушателей. Ты же слышала, люди критикуют Лаврова. Вот они звонят и критикуют, и они все знают, как надо наладить внешнюю политику. Вот их бы, этих людей, в министры иностранные. Представляете, как бы жили мы шикарно, нет?
Ну, почему? Граждане имеют право прокомментировать работу своих слуг.
Нет!
Да.
7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Ну, так, слуги,
да? Привет. Слушайте, ну, это, конечно, просто в рамках войны башен Кудрин как бы делает шпильку постоянно правительству.
Война башен?
Ну,
по Стругацким.
У каждого хода, у кого какая башня, у него маленькая башня.
Война башен, значит, Кудрин шпильку Медведеву.
Ну, постоянно вот это, да, прогноз низкий там. Он бы лучше сказал бы, кто эти миллиарды выводит. А то не знаете, как интересно. Вот вывели 40 миллиардов, а кто не говорит?
Ну, всех и не перечислишь там. Ну, что это? Зачем?
А вы думаете, так много имен там, что значит не перечислишь? Я думаю, что, может быть, и не так много.
Ты думаешь, мало?
Вариантов.
А попробуй узнать.
Да, попробуй.
Кто выводит деньги за рубеж?
Счетную палату на сайт зайти к ним.
Но ты знаешь, да?
Да.
В деле поиска преступников главное не выйти на самих себя сейчас. Ты там будь аккуратна, конечно, да. Почитайте полномочия счетной палаты. Из Википедии, пишет Бонифаций. А что, вы не можете прочитать сами? Как можно хвалить человека, который плохо справляется со своей работой, пишет Константин.
Кто плохо справляется? У нас все хорошо справляются.
Мне кажется, все прекрасно работают.
Ни одной проблемы не возникло на участке.
Ну, серьезно, ну ты вот заходишь в магазин, все хорошо. Заходишь, едешь на такси, все хорошо.
Я до сих пор благодарю мир, судьбу, жизнь за то, что в магазине есть продукты.
Все хорошо.
Вы что, забыли, как было раньше?
Все хорошо. На радио у тебя, ты же работаешь, хорошо работаешь. Работаешь. Что у нас? Кто здесь? Министров плохо работает, я не понимаю. Все хорошо работают. Улюкаев плохо работал. И Арашуков плохо работал. Все. Ну, точнее так, они работали хорошо, но допустили несколько ошибок, скажем.
Да.
Ну, так вот. Легких. Несущественных, но существенных для того, чтобы их посадить. Деньги выводятся, потому что рубль — это фантик, напечатанный под обмен на доллар. Валюта рано или поздно возвращается туда, откуда она пришла, пишет Сергей. Сергей интересно вещи говорит. Но, с другой стороны, может быть, проблема в том, что просто люди некоторые пытаются наворованные деньги, так скажем, где-то сохранить. А?
Но ведь там же хранить не так легко, как кажется.
Не так легко.
Это и там тебя сложнее. Быстро отрежут от них, и они будут там, а ты будешь тут, и все это
в
будет
этом сложно. Но ведь и здесь отрезают от них иногда. Ты же знаешь, есть человек, который там, а когда-то тут у него был. И, кстати, их несколько таких, но это не важно. Был человек, которого тут было. Но потом тут не стало, потому что его от его денег отрезали. Он уехал туда и ненавидит оттуда. Что происходит здесь?
Да.
А бывает наоборот. Человек уезжает туда, и там его отрезают от денег, и он просится назад, но его назад не пускают, и он ненавидит и тут, и там.
Да.
И в итоге просто лезет в петлю.
Я тебе обещала узнать, кто...
Деньги — это зло.
Кто хороший инвестиционный прогноз для России дал.
Давай.
Ну, краткосрочно. Это, ну, насколько я понимаю, Эрнст энд Янг, потому что Russia Today, например, говорит, аудиторская консалтинговая компания, и дальше EY ставит. Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций в Европе. Об этом пишет, значит, газета «Известия», ну, перепечатывает Russia Today со ссылкой на исследование инвестиционной привлекательности стран Европы.
Что говорят-то?
Как отмечается, по итогам 2018 года Россия заняла в рейтинге 9-е место, а зарубежные инвесторы вложили средства в 211 российских проектов. Больше всего прямых инвестиций, ты сейчас удивишься, знаешь, кто дал? Американцы.
Американцы!
А также компании из ФРГ.
Да.
Китая,
да,
и Франции.
Хорошо.
Лидером стал...
Да ну остановись, пожалуйста, что ты эту статистику нам читаешь, мы умрем сейчас от этой статистики.
А мне кажется, нам хорошо должно ставиться, нет?
Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Нет, нам не хорошо.
Нам идут деньги, все хорошо.
Нет, а кто вам сказал, что они наворованные? Пишет Юрий. Никто нам не сказал, мы сами сказали. Вы думаете, нам кто-то должен сказать, чтобы мы сами сказали? Что вы? Давайте о новом расследовании Навального и ФБК, пишет Михаил 444. У меня возникла в определенный момент проблема с расследованием Навального. Я не могу разобраться, какое новое, какое старое. Примерно так же, как с клипами Ленинграда. У меня есть в этом смысле такое какое-то странное ощущение.
Да.
Ну, то есть он все время находит чьи-то квартиры, а потом все говорят, ну и чё? И после этого говорят, ну как устали. Так?
Я согласна, что вот это вот нахождение квартиры, домов, оно им уже
слушай,
не
удивишь. Слушай, если бы ты была... Если бы ты...
это плохо.
Я сейчас тебя спрошу.
Давай.
От экономики убегаем. Давай подумаем так. Если бы ты не была многодетной матерью, довольной всем тем, как устроена наша страна, и довольная материнским капиталом, и вообще радующаяся жизни, и благодарящая руководству страны за то, что в магазине есть еда, как я понял.
Не руководство, я в целом.
И ты была бы вот этой буйной, какую бы, скажем, точку в обороне ты выбрала, чтобы нанести удар? Какую точку ты считаешь слабой? Просто Навальный считает, что это коррупция. А ты?
У властей?
Ну, да, вот ты буйная. Слабая точка.
Там много очень, но с этим трудно
или они
бороться.
Совершенно мудрые?
Косность? Да, эстетический протест меня больше всего...
Эстетический?
Но это не будет работать.
Что-то нарисовать на мосту?
Это
вы это уже делали?
Нет.
А что?
Да. Обсмеять то, как все выглядит, вот это византийство постоянное. Как бы в этом смысле
обсмеять
мне...
Обсмеять византийство? Ну вот с тобой уже трое посмеялись. А как ты зарядишь 150 миллионов?
Что 150
миллионов? Ну, 150 миллионов, как ты сделаешь?
В смысле, как рублей, ты? Человек, долларов, чего 150 миллионов?
Да каких долларов? Конечно, людей. Ну, так, ладно, сколько человек живет в России?
Ну, 148, наверное,
ну,
сейчас.
Ну, я всегда преувеличу немножко и говорю 150.
Наверное.
146, говорят. Ну, ладно, я говорю 150 обычно. Просто, ну, для ровного счета. Вдруг это понарожали уже в тот момент, пока я говорю. Правильно, правильно. Так что, как ты сделаешь так? Как ты, вот скажи мне, чего должен добиться правитель? Правитель должен добиться единения самого себя, своих мыслей, с теми, кто он правит, правильно? Мыслями тех, кто он правит. То есть, кем он правит. Угу. То есть, это должно быть некое единение.
Да.
Что на войне, что вне войны. Ну, это всегда. Ну, вот, и как бы ты, вот ты, например, хочешь стать правителем. Вот, например, Настя Аношко решила стать первой женщиной президентом в России. И скажи мне, а вот...
Боже упаси, ну да, допустим.
А что бы ты делала? А как бы ты объединила? А как бы ты вот объединяющее начало, какое бы ты нашла такое?
Объединяющее начало?
Ага, какое?
Просто все занимаются своими делами, вот и все. Вот вам объединяющее начало. Никакой ерунды, полностью отрицание всех рудиментов, которые нас тяготят.
Газеты, радио и телевидение, кстати, да.
И тратят нашу энергию.
Нашу энергию тратят наши слова. Когда мы говорим, мы энергию не сохраняем. Когда мы молчим, мы энергию сохраняем. Так может тогда молчать? Но согласись, будет проблема, если мы начнем все молчать.
Почему молчать? Не надо молчать.
Как не надо? Ты тратишь энергию.
Каждый занимается своим делом.
Что есть дело?
Если твое дело не молчать... Процветание нации.
Процветание нации?
Да, и подарок всему миру. Вот чем мы миру можем быть полезны.
А в чем заключается самим? Процветание нации? Как ты сделаешь, чтобы нация процветала? Что ты предлагаешь нации в виде процветания?
Я думаю, единственный правильный способ, как у Петра Первого, опять приглашать иностранцев, чтобы они нас учили технологиям и так далее. Дальше может быть скачок.
Ну, вон, пожалуйста, Nissan и что там, кто там, Renault делают нам машины, правильно? Ну, вот эти вот, Ладу делают.
Ну, классно,
и что?
Получается,
ну, вот
лучше, чем было, точно,
вот
абсолютно.
Вот тебе приглашают иностранцев, да и везде иностранцы. В Макдональдсе иностранцы следят за всем. В любых каких-то больших крупных компаниях иностранцы сидят. Фамилии смотришь в больших компаниях, занимающихся там нефтью, еще чем-то, иностранцы и чё.
Ну, это хорошо.
Ну, что, и что, еще иностранцев? Ты ничего нового не предлагаешь, новое предложи. Новое предложи. Зачем люди-то пойдут? Ну, потому что, если ты будешь снимать видео на YouTube, люди будут просто смотреть.
Счастливы, если их оставят в покое, их не надо вызывать, чтобы они куда-то шли все вместе, нет.
И вот здесь ты проявляешь свои Д и Дао. Людей надо просто оставить в покое. Лучший правитель — это тот, о котором ты просто знаешь. Правильно?
Да. Наверное.
Это и мы пришли, и сейчас мы медленно подошли к проблеме Алексея Навального, его личной проблеме. Он хочет, чтобы его любили. Это очень плохо. Не нужно было этого делать. Не нужно было этого делать. А ролики, ну, все смотрят, но это ничего не меняет. Значит, это не та повестка, которая работает. Значит, нужно искать другую повестку. Либо не искать ее вовсе. Делать недеянием. Допустим, как вариант. Зачем заряжать 140 миллионов? Умные поймут, а дуракам хоть в глаза все божья роса, пишет Юрий. Юрий, правитель, не опирающийся на народ, потерпит неудачу. Вы думаете, что вокруг вас, Юрий, дураки, а вы один умный? Или несколько там умных? Именно это не позволяет народу в вас поверить и сделать вас главными. Вы ставите себя впереди людей. Это, кстати, проблема и творческой интеллигенции российской. А не ставить себя впереди людей, а ставить себя надо позади. Потому что народ никогда не даст собой править. Никогда. Когда будет чувствовать от вас опасность. А он чувствует опасность, зная, что вы самодовольные, самовлюбленные, чертовы эгоисты, которых на самом деле благо народа не интересует. А интересует только что? Самолюбование. Самолюбование. Все. Мы знаем как. Вы все еще по доброте душевной, видимо, и по заблуждению думаете, что править можно головой. Головой никем править нельзя. Никем править нельзя вовсе. Вообще нельзя никем править. Народу можно только дать то, чего он хочет. А вы что ему предлагаете? Что вы ему предлагаете? Господи, непонятно вообще. Но народ в России всегда был забит кучкой элиты, пишет Юрий. Да. Да. Он всегда был забит кучкой элиты. И кучки элиты все время хотят друг друга сменить и забить этот народ. И народ это знает. Поэтому... Не доверяет никому.
Он дописал «узурпировавший власть».
«Узурпировавший власть».
Нет, но это везде.
А кто же в 93-м году-то узурпировал власть? А кто же до этого узурпировал власть, до 93-го года? Кто в 17-м году узурпировал власть? А кто до этого узурпировал власть? А во времена до Рюриковича кто узурпировал власть? Все, кто это сделал? Кто это все время делал? Непонятно. Но по делам их судите о них. Если государство процветает и расширяется, значит, все правильно. Если государство гниет и разваливается, значит, все неправильно. Все. Ну, по делам. Ну, что у нас? Ну, прибавилось, убавилось?
Чисто внешне государство не выглядит чисто, не очень хорошо.
Не очень хорошо.
Москвы,
но получше.
Пределами Москвы.
Да?
Ну, да.
Да? Да. Ну, чуть получше.
Сейчас лето-то получше, да.
Чуть
летом
получше. Лучше самоублюбование, чем алчность. Пример успехи Саакашвили в Грузии, пишет Русланыч. Ага, успехи Саакашвили в Грузии. Чего же он до сих пор там преступником считается тогда? Да, успехи Саакашвили в Грузии, успехи Лукашенко в Белоруссии, успехи Саддама Хусейна в Ираке, да? Давайте я буду перечислять всех успешных правителей. Хотите? Хотите, да? Успехи, как его зовут? Скажи мне, пожалуйста.
А, кого? Которого палку, которому...
Ну, Ливия. Муаммар Каддафи.
Да.
Успехи Муаммара Каддафи.
Россия кого только еще начала успехи? Раскручивать
успехи,
маховик.
Успехи Джона Кеннеди. А, нравится?
Россия только начала раскручивать маховик роста экономики с помощью
нацпроектов.
Это говорит Силуанов сейчас на
ПМФ. Силуанов выступает теперь уже против Кудрина. Кудрин говорит, там 2% деньги вывели, расти не будет. А Силуанов выходит и говорит, Россия только
начала раскручивать маховик.
Ну, понимаешь?
Ну, слава богу, наконец-то.
Слава богу. Пора раскрутить по-настоящему наш маховик. Франция, армия, Жозефина. Ждем, когда уже переузурпация, сложный номер говорит. Какая вам разница, когда переузурпация? Переузурпация ведет к главенству одних над другими, а вас вообще ни во что не ставят. Не забывайте об этом. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, четверг, июнь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников.
Здравствуйте. Говорят, вот надо сначала, мол, ознакомиться с итогами деятельности Саакашвили в Грузии, а потом про Саакашвили говорить. Какие итоги? Саакашвили еще жив. Мне вообще всегда казалось странным желание людей подвести определенные итоги. Итоги могут быть временными, правильно?
Промежуточными. Ну,
промежуточными. Итоги никогда не бывают итоговыми, как ни странно. Хотите, приведу один из мощнейших примеров. Ялтинская конференция, а потом холодная война. Вот вам и итоги. Подвели итоги, как Гитлера победили. Подвели, все нормально, объединились, молодцы. А потом почему-то союзники стали врагами. Как так получается? А вот так оно получается. А потом мы подводили итоги, я уж не помню, на каком съезде, и было сказано, ну не мы, Советский Союз подводил, что Советский Союз, вот революция, победила окончательно что-то там и бесповоротно.
Да.
Вот, окончательно и бесповоротно. Если я не ошибаюсь, это сказал Анастас Микоян. Могу ошибиться. Ну что, бесповоротно? Подвели итоги.
Подвели.
Да, подвели. А потом, когда случилась контрреволюция, я ее так называю,
это что? Это 91-й год.
Да, контрреволюция. Буржуазная контрреволюция. Они просто, коммунисты, не хотят признавать, что контрреволюция произошла. Просто их задачей было, что контрреволюцию не допустить. А и допустили в итоге. Угу. Значит, произошла. И нам сказали, что мы будем жить в демократии сплошной. Что, подвели итоги? Молодцы. Подводите дальше. Каждый, кто подводит итоги правления правителя, когда он только сошел с престола, идиот. Потому что он не знает, что он ничего не знает. А надо бы знать, что вы ничего не знаете. А если вы думаете, что все знаете, а на самом деле ничего не знаете, то вы больные люди. Об этом говорил Лао Цзы. Разве нет?
Он так
ну
говорил?
Как можно? Да.
Больные?
Значит, рассказываю. Рассказываю. Тот, кто знает, что не знает, тот я уж не помню.
Сократ прям какой-то.
Молодец, значит, так. Молодец.
Так.
Вот. А тот, кто не знает, но думает, что знает, больной. Больной.
Угу.
Понятно, больной. Все, человек больной. Вот. А поэтому что поделать? Ну вот оценить итоги правления человека, когда он ушел. Его итоги, возможно, аукнутся вам через 20 лет, через 30 лет. Итоги его правления. Ну, когда выступает наш президент и говорит про мину такого замедленного действия, которое было положено в основу Советского Союза. А потом начинают выступать эксперты и говорить, что да, так оно и есть. Но когда украинизация закладывалась в 20-е годы 20-го столетия Лениным, когда украинцам объясняли, что они украинцы, ну... Yeah. Чё? Ну
то что?
Ну что? Какие вы могли итоги подвести, когда Ленин помер? Вы эти итоги подводите сейчас, итоги правления Ленина, на всякий случай. И итоги украинизации вы получаете сейчас. Нет?
И то промежуточные.
Через 100 лет вы получаете промежуточные итоги. Человек мне говорит, надо знать итоги правления Саакашвили в Грузии. Какие итоги? Что, Грузия взошла на пьедестал подсчета, она первая в мире? Какое-то государство, которое рвануло вверх или что? Я не понимаю. При всей моей любви к грузинскому народу и грузинской кухне, которую я просто обожаю, и грузинскому вину, которое мне очень нравится. Но правда, ну какие итоги? Что вы говорите такое? Непонятно. Итоги! Итоги, наверное, можно подвести для какой-нибудь страны или народа, если произошел геноцид полный этого народа. С каким-нибудь... ну, знаешь, когда, например, было такое государство, Сися называлось. Я почему запомнил, что хорошо запоминается, согласись? Сися.
Китая?
Сися, да. Значит, государство Сися существовало, монголы его вообще под корешок просто срубили, вообще ничего не осталось от него. Так одно там воспоминание, что вот здесь Сися была. И все, и Сиси не стало. Такая вот операция была произведена монголами. И ничего, больше ничего нет. Вот так да, тогда можно подвести итоги существования государства. Все, государство Сиси существовало, и больше Сиси нет. Нормально? Если не верите мне, что было такое государство, зайдите в Википедию и прочитайте. Итог можно подвести только когда наступила тотальная, окончательная, бесповоротная смерть. И нет никого, кто может эти итоги переиграть. То есть нет людей. Вот если метеорит долбанет в землю, и вы все помрете вместе со мной, вот это вот итог. Закономерный итог существования человечества на Земле. Да и то, вдруг мы потом через несколько миллионов лет опять эволюционируем из какой-нибудь рыбы до людей и опять начнем нести вот эту всю ересь. Какой итог? Смерть сменяется жизнью, жизнь сменяется смертью. Итог правления Саакашвили. Боже мой, как смешно, нет? Грузия очень развитая стала экономически при Саакашвили, говорит Магомед. Да, да, я знаю, я сам купил грузинский телефон, езжу на грузинской машине. Наши космонавты летают на грузинских ракетах в космос. Я знаю о развитости Грузии и все. Более того, я поменял свои американские доллары на грузинские деньги. Забыл, как называются.
Лари.
На лари, да, я поменял доллары на лари. Почему? Потому что как же при Саакашвили развелась Грузия? Это прекрасно. Чего вы лепите-то? Ну что вы лепите? Ну правда, чё, сами себе верите, нет? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7. 925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. При Насте про Сисю пишет 93-й. Си-ся, через дефис, что такого?
Из большой буквы.
С большой, два раза.
Да.
Си-ся.
Да.
Вот, найдите. Тут Мэш откопал где-то реального чернокожего ликвидатора. Русский инженер, да, мы уже включали это интервью здесь в эфире. Вы даже послушали, как он говорит. Самое классное, что говорит он абсолютно без каких-либо там намеков на, ну, скажем, на произношение, присущее таким народам. Вот. Он говорит просто вот украинец и украинец, понимаешь, что?
Ну, конечно.
Даже не украинец. Знаешь, он на Вологде живет.
В Вологде, да, он живет.
Короче, наш русский.
Знаешь, это в новые времена, это перестроечный был анекдот, что новый русский съездил за границу, возвращается домой, жена его встречает в аэропорту, а он идет и несет негритеночек на руках. И жена говорит, что это такое? Что это за ребенок? А он говорит, да пусть нашими растет, потихонечку подрастает, наших английскому научит. Вот такой был анекдот.
Да, это интересно. Это не все развитие у гудошников — это ракеты и танки, ха-ха-ха, пишет Юрий. Юрий — интересный человек, но он позволяет мне блистать на его фоне. Спасибо большое. Для того, чтобы сделать ракету, которая отправится в космос, вам нужны технологии. Для этого вам нужно сделать очень большую работу, в том числе научную. Это говорит об индексе развитости человечества конкретно в этом государстве. Поэтому я привожу в пример ракеты. Если вам не нравятся примеры с ракетами, то вы можете посмотреть на страны, которые стремятся к лидерству. Сегодня эти страны, Америка, понятно. Космос осваивают, правильно?
Россия такая маленькая, вот ее
Россия,
с Сингапуром
понятно.
Тут приводят примеры. А что, Гудошников покупает сингапурские доллары и катается на сингапурских автомобилях?
Окей, давайте они мне приведут в пример еще. Давайте они мне приведут пример Швейцарию. Давайте. И они мне приведут еще примеры каких-нибудь кошельков, куда скидываются бабки. Давайте вы мне пример кипрских офшоров приведете. Ну и что, ну, большие страны, большие дяди скидывают свои бабки в один кошелек, чтобы эти бабки у них не увели. И вы мне рассказываете о том, как развиваются эти страны. Давайте вы мне расскажете про развитие Дубая, где строят 800-метровую башню. Ну, в смысле, построили уже Бурдж-Дубай, вот или как она там называется.
Бурдж-Аль-Араб.
Да, а что с ней будет, когда нефть уже будет не в цене? А нет,
ой, они
возможно,
там, говорят, занимаются
скоро
активно тем, что чем? Подстилают какую-то соломку себе на случай.
Какую
то есть не на случай,
же?
А на...
Какую же?
А какую это Владимир из Дубая может рассказать?
Да, вот, может быть, Владимир из Дубая возьмет, он позвонит да расскажет, что там, как там будет прекрасно в Дубае. Но когда ты зависишь от нефти, ну, ты только от нее и зависишь. Ну, это понятно. А где технологии-то, которые нас должны всех удивить? Где дубаевские технологии, скажи мне? Где они? А нет их, а нет их. А технологии
наверное.
Чьи? А технологии либо американские, либо китайские, либо еще чьи-то,
ты
кто умеет строить высокие здания?
Они однажды появятся.
Нет.
Однажды
нет.
Они появятся.
Они не появятся.
Точно.
Нет.
Конечно,
нет.
Да.
Нет.
Потому что когда-то, если бы ты был римлянином, а я бы была, допустим, из племен северных, ты бы не поверил, глядя на меня, что однажды через 2000 лет... те места, откуда я пришла, станут образцом для подражания в смысле вот четкости, тонкости, технологий.
Настя, давай, и ладно, так далее. Коротко спрашиваю. В жирные нефтяные годы Россия тратила очень много денег впустую. Появились технологии?
Нет, у нас нет.
Все, и у них не появятся. Тот, кто тратит деньги, просто тратя их, покупая чужие технологии, своих технологий не развивает. Космодром у них не построился. До сих пор нет его. Ну, где космодром-то из Дубая? Куда?
Чё? Они собирались?
Они собирались, они не собирались, потому что они тратят деньги. Они просто тратят деньги нефтяные, и все. Вот и все. Вы мне говорите о том, как человечество развивается. Почему тогда Китай рвется в космос? Почему тогда Китай делает ракеты? Они рвутся, они хотят быть лидерами, у них получается. Почему все развитые страны, высокоразвитые, и, как ни странно, Россия, благодаря советской подушке инженерной вот этой всей, еще пока... Если мы не облажаемся, да? Она вот среди этих сверхразвитых стран. Почему сверхразвитые страны все стремятся в космос? Почему? Почему они все стремятся делать ракеты? Почему? Ну, ответьте себе на этот вопрос. А дальше приводите мне примеры каких-нибудь унылых Прибалтик, где, ой, так хорошо, там, сидишь, значит, возле дерева, прямо так сидишь, так там хорошо. Ну и сидите возле дерева. Что вы мне приводите пример окраин? Вы мне приведите пример лидеров, которые вдруг взяли, да отказались от ракет и космоса. Прям сказали, да нам все не нужно, в задницу ракеты. Хоть одного вы мне приведете пример? Да нет их, не существует. Все. Либо ты обслуга, либо ты господин. Вот те два варианта. Варианта третьего не существует. Ну нет. Ну что, нет, не так. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, телефон... Да, сам себя повторяю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Александр, Алексей, добрый.
Да, здрасте, Александр, да.
Сергей, Царство Небесное. Я хотел вас поправить. Бюджет Дубай, вернее, Арабских Эмиратов.
Да.
30% от нефти.
Так, а остальное?
Ну, догадайтесь сами. Да. Поэтому будьте внимательны.
Да, да, я очень внимательный. Спасибо большое. А остальное, догадайтесь сами, это называется. 7373948. Не буду догадываться. Буду ждать от вас. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Расскажите мне. Дубай просто кайфует всей страной, а не только чиновниками, говорит джекпот. Ну да, конечно. Конечно, они кайфуют всей страной. 7373948. Вот, может быть, это
Владимир.
Дубай, это
один
может, там из Дубая?
Из Эмиратов. А? Там разные у них правила. А? Это
может,
маленький
там,
райончик.
Может, там из Дубая звонят?
Дубай.
Да, Владимир из Дубая.
Владимир, давайте. Как Дубай будет развиваться, а Россия гнить?
Ну, начнем с того, что есть небольшая ошибка, в принципе, принципиальная, заключающаяся в том, что нефти, вы просто не знаете, нефти в Дубае не нет. Угу. Как вам это не покажется странным?
Они и торгуют.
Нет, они не торгуют.
А годовая что же это?
Годовая добыча нефти Эмирата Дубай 5,5 миллионов тонн.
Так.
Сколько в России?
Ой, страшно даже представить.
500.
Так.
Вопросы есть?
Ну, так и что делать? И что же делает Дубай?
Дубай делает две простые вещи. Угу. Первое. Он занимается технологиями, альтернативной энергетикой. Самая крупная в мире солнечная электростанция Solar Farm Al-Maktoum. Первая очередь 5 мегаватт достроена, строится следующие две.
Угу.
Второе. Дубай занимается сервисом для технологий и сервисом для людей. Для примера, проходимость пассажиропотока через международный аэропорт Шереметьево все три терминала 18 миллионов пассажиров в год, примерно, плюс-минус один.
Так.
Годовая проходимость аэропорта дубайского, международного, двух терминалов 60 миллионов человек в год.
Неплохо, но, видимо, это связано с расположением.
Так они его использовали? Ну, в смысле, они поняли, что они на пересечении и сказали, а давайте мы сделаем здесь хаб. И сделали хаб, и он работает.
Что, это новинка какая-то? Всегда так делали?
Ну, этого не было.
Авиакомпания Emirates Airlines, единственная в мире авиакомпания, практически не имеющая авиакатастроф и происшествий. Тьфу-тьфу-тьфу, поплюет.
А на чем летают?
Они летают только на широкофюзеляжных самолетах. Но вот последние дни, вот праздника Эйд-аль-Фитр, который по странным обстоятельствам в России называется Ураза-Байрам, уж не знаю, на каком это языке, запущен перелет Дубай-Маскат А380. Время в полете...
Аэрбасы, да, у них? Аэрбасы.
Боинги 737 и 167
несколько, и все Airbus. Спасибо, только спасибо большое. То есть все-таки на Airbus и Боингах летают. Спасибо большое. Я понял, значит, доход Дубаев – это не нефть, а технологии. Ну, мне объяснили, да. Я сейчас понял. Это технологии, это сервис,
да,
что
услуги.
Прекрасно, потому что сервис и услуги, вообще так вот смотришь на развитые страны, ну, Китай там немножко по-другому, там промышленность в основном, смотришь, ну, услуги везде, сфера услуг – это что-то главенствующее всегда. Вот, но летают почему-то на Боингах и Airbus, хочу свой самолет не делают.
Ну, нету такой задачи, зачем им сделать свой самолет, если уже есть Airbus и Boeing.
Да?
Да. Ну, еще там всякие предложения.
А если они, например, поругаются когда-нибудь с американцами и европейцами?
С обоими?
Допустим.
Оба.
Да.
Поругаются оба. Ну, найдут, я думаю, себе, кто им там перепродаст. Кто? Ну, в смысле,
Китай?
Никто не... Ну, я не знаю,
Россия, кто. Россия, они возьмут сухих? Суперджетов?
Нет, ты говоришь, но они не могут быть, Дубай, не могут себя всем самолетами, телефонией, автомобилями обеспечивать на случай, если они с кем-то поссорятся. Мне кажется, это, ну, они не такие могут. Маленькие.
Не могут.
Там 3 миллиона человек населения.
Хорошо, а мы можем себе позволить так жить?
Как в Дубае?
Да.
Ну, я думаю, главное, да, задаться этой целью и дальше позволить себе.
Не, подожди, какой целью? Я тебе говорю, мы можем позволить. Нет, мы можем себе позволить так жить, чтобы, скажем, подвергать себе опасности. Лишен, ну, почему-то велению.
Так а мы так зависим очень. Как-то мы так и живем. Мы постоянно живем в опасности, потому что у нас технологии...
Я тебя не спрашиваю, как мы живем. Я тебя спрашиваю, мы можем себе позволять так жить?
Насколько я поняла из всего того, что я видела и слышала, что чтобы полностью на самообеспечение перейти и ни от кого не зависеть, сил мало. Одной страны такой, у которой там 150 миллионов человек.
А на что нужны силы?
Ну, там нужна работающая модель, для этого нужно около 300 миллионов, от 300 миллионов человек. Да.
От 300.
Ну, это как бы такие теоретические выкладки, не это я.
То есть американцы могут, а мы не можем, потому что у них есть 300, а у нас нет.
Да, 300. И Индия может, например. Но мы, если взять весь Советский Союз, то там получается,
ну,
наверное, 300
наберется. Ну, да, да, есть такое, знаешь, извращение, когда люди, вот, например, на Олимпиаде начинают считать за весь Советский Союз, и типа, вот если бы мы были Советским Союзом, так у нас вот столько было бы медалей.
А, медалей, да, да.
Да, но нет, Советского Союза что все-таки нет. Да купите глобус, посмотрите, что такое Россия, где Дубай. Хотите жить как там, поезжайте в Дубай. Здесь всегда будет Россия, говорит Егор Егорыч. Спасибо большое, Егорыч. Владимиру скажите, что Ураза это по-татарски. Пусть уважает язык, пишет 44-й. Кстати, правильно, а что это?
Ну, он не знал, вот теперь он знает.
Чтобы жить полностью самообеспеченно, нужно минимум 250 миллионов человек, считает Ярослав Олегович. Ярослав мудрый, как думаешь? Я думаю, можно.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте пойдем дальше, что у нас там еще по звонкам-то, да? А как вас зовут? Здравствуйте. Да.
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Владимир из Дубая сказал, просто немножко не уловили, он сказал, сервис для технологий. Вот в чем суть Дубая.
А что это такое?
Я объясню.
Давайте.
Вот у меня компания, я имею технологию, на самом деле это так, которая объединит. Она обслуживается, она имеет применение в нефтегазовом секторе. Я сейчас начал работать. Но для того условия, для внедрения этой технологии, они немного специфические.
технологические, хотя недостаточно технологии, ну, недостаточно там очень сильно нужна инженерная мысль.
Пока просто это, не, очень, это пока меня, не очень понятно. Да. Вы можете как-то понятнее?
Суть в чем? Для того, чтобы ее внедрить, эту технологию, мне нужны определенные условия. И вот Дубай как раз он дает возможность мне эту технологию...
А в чем же эти условия заключаются?
Заключаются они во многих там, начиная с административных барьеров, кончая инженерным исполнением условий для этой технологии. Вот у Дубая это есть, у него специалисты есть. Я прилетал в Дубай, у меня там товарищ поставил, он там уже давно поставил свой завод, перерабатывающий масло.
Тоже опять нефть?
Он делает
нефтепродукты какие-то.
Базовое масло. Он делает базовое масло, собирает отработку, которую у нас купят печи, там выливают, и все. Он там это делает. Он там смог спокойно со своим коллегой, там, инженером из Ливана, там, делать все необходимое оборудование. И в Дубае это возможно. У нас сейчас нет возможности этого делать. У нас сейчас по профессии стали менеджеры, офисы, все. То есть, а хорошего токаря...
Нет.
Хорошего сварщика.
Хорошо,
этого только... нет.
Я понял.
Вот в Дубае огромное количество специалистов этого дела.
Понял,
и
спасибо.
Они спокойно, с большим восторгом это все внедряют.
Да, интересно, спасибо большое. Куда же делись эти простые наши сварщики, да даже очень странно.
Онищенко вчера про это говорил. Слушай, он говорит, это было убито, все, у нас этого больше нет, и все. Нет, все, ну констатируют, ну, то, что очевидно.
Депутатов у нас нормальных нет, я сразу тогда Онищенко накину. Это первое. А второе, слушай, все равно же про нефтянку говорят люди.
Вот, что... вот давай я тебе прочитаю.
Нет, но люди-то все равно про нефтянку говорят.
Ну, это был причастный пример. Вот смотри, я тебе из Википедии про экономику, а там
давай,
коротко.
Давай.
Крупнейший торговый, Дубай, да? Крупнейший торговый,
Дубай,
финансовый.
Интересовал. Ну, давай. Говорили вообще о России. Ну, ладно, окей.
Так. Центр Ближнего Востока. Ближнего. Он очень маленький, 3 миллиона человек, как я уже сказала, такой небольшой райончик.
В Грузии примерно столько и живет.
По темпам развития города, сравним с Шанхаем, третий по важности центр реэкспорта в мире после Гонконга и Сингапура. Это знаешь, что значит? Это значит, это порт, который он очень низко, мало стоит. У нас очень дорогие тоже порты, обслуживание, все, стоять там дорого. Туда все приходит, и они перепродают это как бы от себя. В Дубае отсутствуют некоторые значительные виды.
Мне так нравится, что вы мне потом излагаете все то, что я сказал 20 минут назад. Это очень странно.
Некоторые,
то есть есть место, да, такое место, да, куда сливают бабки, и эти бабки перераспределяют. Ну что, неужели это сложно прям, да?
Они не делают налог на доходы организации, но они теряют деньги таким образом, ты понимаешь, да? То есть они их не собирают, они их просто теряют. Налог на прирост капитала там отсутствует, налог на доходы физлиц отсутствует,
да,
а также на репатриацию доходов налог. Тоже отсутствует. Объединенные Арабские Эмираты также имеют соглашение об избежании двойного налогообложения более чем с 20 странами мира. Глубоководный морской порт Дубая благодаря низким пошлинам занимает ведущее место в регионе по реэкспорту разных товаров, включая золото.
Тогда скажи мне, когда вдруг нам сказали, вот это я чувствую восхищение в голосе, да, от всех дубаев. Значит, смотри, да, когда нам сказали, а давайте, говорит, сделаем такую зону у нас.
Да, ну, никто туда не пошел, да. Да-да-да, особого развития там.
Это дрянь, это не нужно делать и так далее.
Ну, потому что да.
Знаешь, я еду по Европе, я вижу страны, например, я вижу страны, у которых все, ну так, условно, примерно как у нас, и я вижу какие-то особенные страны, обычно они очень маленькие. И вот почему это самая маленькая страна обычно живет лучше, чем те страны, которые ее окружают. Например, тот самый чертов, ну, в смысле, божественный, прекрасный, Лихтенштейн, нет, не Лихтенштейн. Ну, да, давай.
Немножко Невзорова дал, да, Люксембург.
Люксембург, конечно. Немножко Невзорова?
Да, вот сейчас было такое.
Спасибо тебе большое. Чертов. Ну, ладно. Ты поняла. Люксембург. Он лучше живет, чем остальные, кто его окружает. Ну, почему? И я задаюсь вопросом, почему маленькая живет лучше большого?
Как ты это видишь, кстати, проезжая там на машине? В чем это выражается?
Это выражается в том, что я еще смотрю Википедию параллельно. Да. Ну, а так, в общем, на глаз все ну, одинаково.
Одинаково,
понятно. Ну, а живут люди хорошо, то есть...
Доход выше на душу и так далее.
Да, там, и так далее. Чем меньше, тем лучше живут. Вот с чем это связано? Я думаю, что это связано примерно с тем же, с чем это связано везде.
Леша,
есть вопросы, маленькое местечко. Маленькое местечко.
Задаются все граждане Российской Федерации время от времени.
А ответы они не хотят сразу себе дать какие-то?
Это страшные ответы. Можно под закон попасть.
Никакой, не надо под закон попадать.
Какой ответ?
Чем больше у тебя пространства, тем сложнее его обслуживать. Все.
Да.
Все. все очень просто.
Ты думаешь, зачем это тогда нужно все? Пространство, которое ты не можешь обслуживать.
Настя, но это немного тупо. Взять и разрушить пространство, которое было добыто сложным путем, чтобы тебе было полегче жить. Легче реально переехать. Ну, правда. Ты просто берешь и переезжаешь.
Ну, вот вопрос, а почему ты должен переезжать?
А что ты должен разрушать, с какой стати? Ведь
разрушать не надо.
Давай, типа, давай так, жить надо, Настя, легко, правильно? Ну, легко. Зачем жить тяжело? Надо жить легко?
Конечно.
Зачем идти по тяжелому пути? Ты стоишь перед выбором крушить империю.
Да ни на какую крушить ничего не надо, никакую империю
да,
крушить.
Да, ну, это я тебе сказал только что, теперь ты мне это говоришь. Нафига ты мне говоришь то, что я тебе говорю? Ты мне только что сказала, это подведет под статью. Под какую статью? Да. Берешь, садишься в поезд, в самолет, летишь, переезжаешь, живешь все в кайф. Нравится Дубай, едешь в Дубай. Владимир, как оказался в Дубае?
Один из самых жарких городов
Скажешь,
мира.
Как Владимир оказался в Дубае?
Он там работает.
Ну, все, пожалуйста, вот он в Дубае, он хотел
там. А если
там
нет работы, то все,
он
ты
хотел,
туда не едешь.
Ну, хорошо. Но если у тебя нет работы, и ты не специалист, и ты вообще грязь из-под ногтей, ты вообще ничего не умеешь, то ты вообще-то какие претензии предъявляешь? Ты вообще бесполезное существо, и государству ненужное. Никакому государству, ни своему, ни чужому. Потому что ничего не умеешь делать. Что, ты на пособие жить? Ну, езжай тогда в Германию, тогда тебе пособие будут платить. Что, нормально в Германию можно?
Ну, так они не
на пособие ждут. Живи.
Так, ну, это не так чувак. Просто. Ну, ты нет. можешь взять и просто переехать.
Ну, что ж ты не можешь взять и просто переехать? Ты не можешь просто сделать это, ты не можешь просто сделать то.
Да, полная бездарь просто... никчемность.
Нет, а просто взять и построить супергосударство, это очень легко, правильно? Ну, то есть взять и построить лучшее государство на планете Земля, это очень легко, по твоему мнению. Я считаю, что переехать легче, чем построить большое, мощное, сильное государство, лидирующее во всем мире. Я думаю, что я прав, хотя я могу ошибаться. Друзья, я не настаиваю. Может быть, действительно отстроить сильное, мощное государство гораздо легче, чем просто одному человеку, недовольному жизнью в этом государстве, взять и переехать. Или двум, или десяти людям. Какая разница? Канада больше, чем Сенегал. Но почему-то Канада лучше себя чувствует, чем Сенегал, пишет Артем Демидов. Канада большая, людей в ней не очень много. И живут они в основном на юге, на границе, значит, с Америкой. Ладно. А сейчас новости. А 10:36 в Москве. Это «Говорит Москва». Обзор печатен с Анастасией Аношко.
Синоптики назвали установившуюся в Москве жару первой за четверть века такой температуры. Сегодня в тени будет до плюс 31, это по прогнозам. Я думаю, что... А в метро было утром еще в 8 утра и в 7 утра было еще жарче. Там, где не работает кондиционер, это я жалуюсь. Вечернюю Москву сегодня смотрим по поводу прогнозов. И еще диетолог назвала самые полезные для женщин продукты. Если вам интересно, если вы женщина, идите на сайт vm.ru и почитайте. Все же, что же, все же все-таки надо есть.
Жара, как в Дубае. Вот видите, мы все-таки движемся в нужном направлении.
Да, так вот мы говорили про Грузию. Я думала, что всю зиму и всю осень, и всю весну я хотела поехать в Грузию, ну, в смысле, как турист. А когда сейчас здесь стало жарко, мне уже никуда не хочется не ехать, хочется, потому что да. здесь уже как
хорошо,
за границей. Зеленский попросил из США новую систему вооружений. Это сегодня пишут аргументы и факты. И, ну, это вот в быстро сменяющихся у них тут сверху последних новостях. И еще там опубликован список мест, которые екатеринбуржцы выбрали для нового храма. Если вы екатеринбуржцы, хотите там посмотреть, ознакомиться, идите на сайт АИФ. 10:37, это был обзор прессы.
В Дубае проблемы с водой, говорит Григорий. А страны Бенилюкса возле швейцарского банка трутся такие маленькие и жалкие. Их подкармливают олигархические пасынки, пишет 55-й. Мне говорят, здесь типа, что ты назовешь? Вот это, ты что такой патриотичный, мол? Ты что такой патриотичный? Где вы услышали патриотизм в моих словах? Вы что, идиоты? Слушай, ну, какой человек мог сейчас услышать патриотизм в моих словах? Скажи мне, пожалуйста. Я им говорю, если хотите быстро и хорошо жить, валите. Они мне говорят, ты патриот. Что, идиоты? Ну, наоборот, я бы...
У тебя образ. Видимо, его как-то
рассказывай.
Ты же одно, а чувствует другое люди.
Ну, сумасшедший. Значит, смотри, я объясняю. Что имеется в виду, когда говорят патриот? Патриот – это тот человек, который скажет, вы что, твари? Что, работать не хотите? Ну-ка, быстро в шахты! Быстро поднимать родную страну! Вот это патриот. А я вам говорю, логика. Здесь никакой патриотизм сейчас нет, смотрите. Леша Гудошников живет в Оренбургской области, в одном из сел. Он понимает, что там ему не нравится, поэтому он едет учиться в Оренбург. В Оренбурге учась, он понимает, что ему Оренбург не нравится, поэтому он едет работать в Москву. Если бы Леше Гудошникову не понравилось в Москве, он бы уже уехал в Лондон, в Нью-Йорк, да куда угодно. Я бы точно свалил. Точно, если бы мне не понравилось. Мне просто понравилось. Вот в чем логика. При чем тут патриотизм вообще? Как вы его натягиваете сюда, этот патриотизм? Вы везде пытаетесь найти патриотизм. Я говорю, логика. Если тебе не нравится в каком-то месте, проще не менять это место, а изменить свое положение в пространстве. Но это же проще. Ну, видишь, я бы мог биться сейчас за то, чтобы мое село, в котором я жил, разрослось до размеров Москвы и стало главным городом в России. Мог бы? Ну, чисто теоретически. Это был бы полный бред, но я бы мог это делать. Правильно?
Все бы с интересом наблюдали.
Ну, да, они бы говорили, псих, довольно псих, долго, сумасшедший да. псих, они бы говорили. Я говорю, сумасшедший псих, он думает, что его село скоро победит Москву, типа, будет больше и станет столицей. А я бы говорил, да, станет! И там, не знаю, что бы я там делал, Настя? Не знаю, перекладывал бы какие-то полена.
Каршеринг бы развивал.
Каршеринг бы развивал, еще что-то. Да. Местные меня бы любили, потому что я был бы каким-то таким психом, которого все любят, и он классный чувак вообще, для нашего села старается. Поэтому я вам, как добрый друг, просто так вот говорю, что легче переехать, чем изменить государство. Легче. И если вы хотите жить легко, то так и надо делать. Если вы хотите сложности, если вы хотите страданий, если вы хотите изменений через революции, если вы хотите изменений через гражданские войны, если вы готовы выбросить из своей жизни 30-40 лет, welcome! Старайтесь, делайте что-то. Что хотите, то и делайте. Это же ваша страна. Что, какие проблемы? Ну, какие проблемы? Ну, тогда результат, возможно, будет через 30-40 лет, а, возможно, его не будет. Либо он будет хуже, чем сейчас. Такое тоже может быть. Просто учитывайте это. Ну, у вас есть возможность. Чем отличается Россия от Советского Союза? Главное отличие. Одно из.
Какое?
Открытая граница. Не нравится. Чухнуло все. Пропал все. След простыл. Куда хочешь. В Израиль хочешь, пожалуйста. В Дубай, пожалуйста. В Америку, пожалуйста. В Канаду, пожалуйста. Хочешь в Люксембург, иди в Люксембург. Хочешь в Германию, пожалуйста, в Германию. Какие проблемы? Какие проблемы? Все открыто. Вот взял чемодан и туда и все. «Ой, ты так рассуждаешь, потому что у тебя нет детей!» Мне скажут. «А я ваших детей не рожал, вы сами их рожали, своих детей, правильно?»
Но кроме
но
детей...
я ваших детей не рожал.
Еще нужно обладать специальностью, по которой ты потом сможешь себя...
Ну, Настя,
благодаря которой ты сможешь себя кормить там и получить визу.
Большинство людей, обладающих специальностью и умеющих в этой специальности что-то делать, получают в России нормальные деньги. Обычно люди хотят переехать, когда...
В России дешевле жить.
Я понимаю. Люди хотят переехать, когда они не обладают навыками особенными. Просто потому, что там бармен получает 2000 долларов, а здесь бармен получает, там, не знаю, 2000 рублей. Понимаешь? Вот почему люди хотят переехать. Переехать хотят те, кто плохо живет, а плохо живут те, кто...
Ну удивительно, что Виксельберг все-таки тоже перевез своих... Хоть он и жил здесь хорошо, и все его дети жили хорошо.
Конечно, он их просто спасает, это же понятно. Он перевозит туда, он спасает, он человек мира, не забывай об этом. Но он так сказал. То есть 80% россиян не обладают навыками, говорит Юрий. А откуда у вас данные, что 80% россиян хотят переехать? Если бы 80% россиян хотели переехать, они бы уже переехали, и осталось бы 20%. Где вы видите здесь переселение народов, как из Сирии, например, из Ближнего Востока, которые ломанулись в Европу? Где вы это видите? Где вы видите, чтобы миллионы русских шли через границу европейскую, врываясь в Германию? Где это? Этого нет. Или вы думаете, что можно народ и его желание сдержать законами? Тогда вы точно сумасшедшие. Если вы думаете, что народ можно сдержать автоматом или чем-то еще, вы просто вообще... Ку-ку, ку-ку. Понимаете, что если миллион встанет и пойдет куда-то, с ним ничего нельзя сделать. Ничего вообще, технически. Вы понимаете, что это как Лимонов пугает, что если китайцы встанут и дойдут до Байкала и сядут вокруг него, то мы ничего не сможем сделать. Это пугалка Лимонова. Но если, давай так предположим, он не просто пугает, а китайцы так сделают. Если китайцы встанут, 10 миллионов пойдут просто сесть к Байкалу, вы знаете, что мы ничего не можем сделать? Мы не можем применить ядерное оружие, нам не хватит танков, нам не хватит ничего, мы ничего не сможем сделать. То есть, когда народ встает и идет куда-то, все, великое переселение. Ты можешь только вот так вот делать, и больше ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь этому противостоять, каким бы великим ты ни был, сколько бы оружия у тебя не было. Так что, если бы русский народ хотел жить не здесь, а в какой-то другой стране, весь, 80%, говорит Юрий, психопатические цифры какие-то, 80%, так все, они бы там уже были. Они бы уже просто встали вот так и пошли туда. Они же не встают, не идут, что они идут-то? Ну, что они идут-то?
Они должны встать, я не знаю. Если они не могут знаю. Просто
7-3-7-3-4-8.
Выбрать других всего? Правителей, если смогут.
Доброе утро, Михаил, да, Подмосковье.
Да.
Алексей, дорогой,
да.
Речь никогда не должна идти о всем населении. Речь идет об элите. Так вот,
а, элита русская? Это ужасно.
Элита, 80%, действительно хотят уехать и уезжают. Уже
ну, это правда.
200 лет уезжают. А, все, а успех страны, конечно, определяется вот этой вот 10% пассионариев. Причем в любой сфере. Mm-hmm. Даже среди неграмотных крестьян есть элита. Mm-hmm. Ее Сталин уничтожил, и нет у нас сельского хозяйства до сих пор. Так вот происходит снова элита. Она действительно уезжает. Уезжает толпами. Угу. Где бы ни оказались, в Англии, например, в Лондоне,
ну да.
В Нью-Йорке, в Кремниевой долине, где угодно. Вы увидите русских этих людей.
А может быть, кстати, Михаил, может быть, в этом есть плюс определенный? Рано или поздно они затаскуют по корням?
Да нет. Ну,
нет,
ну, зачем? Вряд ли. Значит, для Америки есть плюс. И вот эта вот неустроенность здесь, я скажу, она заставляет людей, конечно, искать лучшую долю, а всем уезжать не надо. Теперь я к Грузии хочу на минуту вернуться. Угу. Вот вам объяснил, Владимир, почему Дубай, это не то, что вы о нем думали, о Дубае. А вот я объясню, вот в Грузии произошло главное, то, к чему у нас пока нет никакой воли. Там государство было упразднено как угнетатель населения. Там очень удобно жить людям, вы не представляете
где?
Как. В Грузии.
В Грузии.
Значит, государство по-настоящему, это случилось там, именно Саакашвили повернул это все, угу. Государство по-настоящему стало служить людям. Понимаете, оказывается, это очень просто. Угу. Как только люди это попробовали, они были удивлены эффектом. И когда все-таки ввиду политических распри Саакашвили ушел, они не стали возвращаться назад. Они, наоборот, усиливают то влияние, которое Саакашвили своей свежей и очень умной головой, человек вообще блестящий, так, дал Грузии. Там, вы знаете, чудесные вещи происходят. Мои друзья все время там бывают. Просто вещи удивительные. Любая манипуляция с любой машиной, с любым паспортом занимает ровно 6 минут. Знаете, на границе все прекрасно. То есть прекрасно. Аппарат государства работает как часы. Угу. И никто уже не хочет возвращаться к старому. Поэтому дело не в выпуске машин или самолетов. У них произрастает самое главное – социальное государство. Угу. Там, где людям удобно жить, где они получают возможности для
Михаил, развития. Михаил, я понял, спасибо большое. Но в этом плане как раз Москва, например, отличается от остальной России. А я приведу лишь простые цифры, очень простые.
Давай.
Население Грузии. Так, это у нас 93-й год. 4 911 000 человек. Население Грузии, давайте 2008-й. 4 030 000 человек.
Да.
Население Грузии в 2017 году. 3 717 000 человек. Я думаю, что ни одного всплеска роста населения. Ни одного. С 93-го года.
Ну, все. И что это значит? А ты всплесками рост населения измеряешь, ну, как бы удобство жизни.
А ты
жизни,
чем измеряешь?
Ну, только не этим. Нет, это не связанные вещи. Ты знаешь, что чем беднее страна, тем больше там рождаемость и так далее. Ну, не всплеском рождаемость. Это
Грузии,
другие вещи, это вещи
Грузии,
в голове.
У Грузии с 93-го года происходит такой потрясающий рост, что население не растет. Я правильно понимаю? То есть
нет,
там так
нет,
удобно жить, что
года
детей
не происходит. Там довольно долго был Шеварнадзе, все это было советское наследие,
вот
на самом деле.
Вот с 93-го года люди не рожают.
Да, но это не связано с тем, как
с чем
жизнь устроена. Ты знаешь, что в Европе, в Японии наша любимая...
Тем более, это
не
рождаемость, здесь, видимо, еще и отток населения учитывается.
Падает население. Наверное,
это
и отток
хорошо?
В том числе.
Это
в Японии,
хорошо,
а в Японии хорошо или плохо? Или там в Европе, в старой, хорошо или плохо?
Если падает население, плохо. Населению, значит, плохо.
На
если
деле,
люди...
нет.
Нет, если
а
жизнь
в Африке
нет, если
она
жизнь...
растет.
Если жизнь не меняется, жизнь, значит, плохо.
А растет, это другие, мне кажется, глубинные вещи. Ну, то есть, вообще, по-биологически, если подходить, да, где сахар, там, типа, у тебя дрожжи будут расти, а где там ничего нет, там ничего не будет. Но у людей, видимо, чуть сложнее. Это вещи, которые предстоит осознать еще
правителям. Разница, когда люди вымрут, в идеальном государстве, в котором нет людей. Какое это государство, если в нем нет людей? Кем ты будешь править? Кто твой народ? Где твой народ?
Ну,
твой народ тобой доволен, но твой народ, умирает. Это все равно, что встать возле умирающего человека, и он тебе будет говорить, как он тобой доволен, потому что ты принес ему стакан воды. Ты, может быть, сервис вокруг него организовал вот такой, конфета просто. Сервис,
знаешь,
супер.
Профессии, кстати,
очень
которая...
быстро приносит стакан воды. Я знаю про среди профессии, все понятно.
В будущем это Настя, посиделка за пожилым
это
человеком.
Это здорово. Ну, да. Послушай меня внимательно. Вот человек умирает, и ты вокруг организовал обалденный сервис. Все четко. Тапки надеть, тапки снять, воды принес, унес обезболивающего, но он же умирает все равно.
Да, умирает.
Он же все равно умирает. Но грузит, умирает.
Все умирают,
но
и Грузия мы умираем.
Ну, Грузия-то умирает.
И мы умираем, и Япония умирает, и Европа умирает.
А Африка-то не умирает.
А Африка нет.
А Африка-то нарастает.
Но никто туда не хочет.
А Ближний Восток-то не умирает.
Да?
А, нет,
да?
Прирастает. Да?
Прирастает.
Так ты давай тогда мы подумаем дальше. Точно ли мы правильно? Давай так, помыслим себя частью европейского мира, давай. Частью европейской цивилизации, что, в общем, правда. Просто мы немножечко всегда отстаем в этом смысле от них, потому что мы позже это все получаем. И веру мы получили позже, и язык, и так далее. Но это не важно. Мы помыслим себя частью европейской цивилизации и, например, подумаем, что мы все вместе заблуждаемся очень сильно.
В нашем развитии, в нашем пути.
Да.
Ну, да, это да. Очевидно,
и мы,
да, конечно.
И мы абсолютно противоречим самой природе.
Да.
И когда мы считаем, что благополучное государство, это то государство, которое мы считаем благополучным, на самом деле глубоко несчастно, потому что людей-то нет.
Ну да,
ну, люди
так
не
и
рождают
есть.
Людей других.
Так и есть.
Оно несчастное государство. Ну так и что, мне про Грузию рассказывают? Как там,
счастью,
как там хорошо живется народу, а народ-то нет, вымирает народ. Ну как это? Грузины. Прекрасные грузины с их прекрасной историей, с их прекрасной культурой, они вымирают, их нет, они уезжают куда-то, еще что-то, они живут в своей родной стране. Но почему не растет население, скажи мне, пожалуйста, почему не растет население? Ни разу не росло с 93-го года, ни разу, все время падало. Страшное дело, страшное.
Этими вопросами задаются абсолютно все, кто севернее.
Вот и все. Поэтому, наверное, не совсем. Без Европы, Африка и Ближний Восток быстро вернутся к плотности населения 15 века, пишет Сергей. В Грузии такая нищета, что даже не очень богатые русские могут чувствовать себя там богачами, пишет Ярослав Олегович. Мне рассказывали мои друзья, которые побывали в Грузии, что действительно там все недорого. Во-первых, как турист, ты чувствуешь комфортно. Кстати, как я обычно сужу о благосостоянии государств? Мы говорили про Люксембург сегодня с тобой. Когда ты приезжаешь в какое-то государство и чувствуешь себя нищим, ты понимаешь, что это государство, как бы сказать...
Дорогое,
в нем люди получше тебя живут. Когда ты приезжаешь в какое-то государство и чувствуешь себя богачом, ты знаешь, что это государство экономически ниже тебя. Поэтому, когда ты ездил в Таиланд, чувствовали себя хорошо. Потом, правда, доллар все это уравнял. Сегодня человек из России, из Москвы, приезжающий в Грузию, чувствует себя богачом. Правда, человек, приезжающий из Москвы в Россию, тоже чувствует себя богачом. Такая смешная шутка про из Москвы в Россию.
Да.
Плодится нищета, богатые живут другими ценностями, пишет Сергей Матвеев. Вы знаете, какими ценностями живут богатые? Я не знаю, какими ценностями живут богатые. Я даже не могу сказать, что такое богатство и бедность. То есть для меня это вообще вопрос. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Григорий.
Да, Григорий.
Был в Грузии, значит, нищеты не увидел. Люди живут свободно, весело, хорошо и, главное, правильно.
Так вы выйдите вот так вот на Новокузнецкий вот здесь вот, пройдитесь по Пятницкой. Люди весело живут, свободно и правильно, и все у них хорошо. У нас вот здесь кафе, они едят, кайфуют. Вот сейчас прям выйдете даже.
Ну, там свободнее себя чувствуешь, чем здесь. Хотя...
Я в любой заграничной стране чувствую себя свободнее, чем здесь. Знаете почему? Потому что я же отдыхать поехал.
Может быть, потому что отдыхать. Вполне возможно, да. Но все равно как-то чувствуется, что деньги тратятся куда надо. Хотя видно, что денег, конечно, у них меньше, но... дороги, хорошие дороги, причем, которые будут долго служить, из бетона прямо автострады делают, и в горах в том числе. У нас же дороги каждый год меняют. Это куда годится-то?
Не знаю. Вот я ездил в Питер, и ее сейчас как раз строят, эту дорогу замечательную. Спасибо большое. Потрясающе.
Строят уже 20 или 30 лет.
Да, ее строят никак не достроят.
Сейчас опять уже...
Настя, ну что ты, что ты? Нравится?
Слушай, вот... это долго очень, Леша. Это можно было за год все взять и сделать, если честно, да?
Да, ладно.
Ну или там за пару лет. В Китае это делается с какими скоростями. Они уже куда угодно построили там все, что хочешь. А у нас там все достроить не могут наконец.
Ты когда это говоришь, ты себе веришь?
Не раздражает это, потому что я езжу в Петербург. Я езжу физически туда,
мне какая разница,
туда,
раздражает тебя это или нет? Если тебя раздражает объективный факт, это о чем говорит?
Пример, в пример единственных два города больших, которые никак не могут соединить непрерывной дорогой. И говорят, ну, строят, молодцы. Вот у нас тоже строят дорогу, да, одну единственную дорогу. Одна есть.
В Ростов ты ездила?
Нет, еще не ездила.
До Рязани ты ездила?
Нет.
Нет, до Владимира ездила? А я ездил.
Нет, ну и что, там хорошо?
Съездишь, нормально? Скажешь. Нормально. Нормально. Ты не ездила.
Я ездила в Шатуру, чуть не убилась там об ямы, как бы. Конечно. Вот эти. Вот их фотографировала, выбегала, потому что они полметра глубиной.
Это первое. Второе. Были. Любое сравнение с Китаем – это сравнение безумца. Потому что ты не будешь работать как китаец по 16 часов. Не будешь? Не будешь. Все. Вопрос закрыт. Навсегда. Для всех, кто не работает по 16 часов, вопрос Китая и пример Китая закрыт. Дальше. В Грузии строятся дороги. Сколько лет они строятся?
Ну, наверное, начинается с Саакашвили, может быть, я не знаю, я совершенно не погружена в этот вопрос.
Дорога, которая строится 20 лет, она реально 20 лет строилась у нас?
Кто?
Ну вот, Санкт-Петербург, Москва. А что, ты прям реально 20 лет строила?
Ну, давай посмотрим историю вопроса.
Реальное строительство сколько идет?
Я очень давно, лет 10 точно.
10.
Ее начали строить, когда я вот еще... Я помню, у меня Катя была
реальное
маленькая.
Реальное строительство. Не начали строить, а реальное строительство. Потому что если, например, сейчас начнут строить Шелковый путь, который должен пройти там через Казань, вот это, и до Москвы идти, и Оренбургскую область захватить, мне это нравится, потому что я буду ездить тогда домой к родителям. Он тоже уже строится сколько лет. Правда, его еще пока никто не строил.
А там скоростную магистраль, Леша, между Петербургом и Москвой, вырыли котлованы, там в итоге он долго стоял, построили там торговый центр.
Ты понимаешь, что по цифрам плывешь? То есть ты не знаешь, как быстро строятся дороги в Грузии, ты не знаешь, сколько строились в реале дороги в России. То есть дальше ты приводишь пример Китая, а Китай, извини меня, что сравнивать Россию и Китай. Ну, хорошо, есть по этому поводу слова нужные, да, что с чем сравнили.
Но мы можем нанимать
Москва,
китайцев.
Питер начали в 2011 году, ну, все, нормально.
М11 сейчас в Википедии, я посмотрю. Но мы можем нанимать
Москва,
тех, кто готов
работать. Москва, Питер начали в 2011 году, с марта тебе уже кидают.
Ну и сколько лет 8? Уже получается? 8, ну почти 10, хорошо, но это долго. И они ее еще не закончили, и неизвестно, когда закончат.
Ты можешь нанимать китайцев, ты хочешь сказать?
Мы уже это делаем. Ну. На метрополитен в Москве строят китайцы,
слава богу.
У тебя денег,
как у китайской экономики?
Я не знаю, у нас есть какие-то деньги
бетонные,
в Москве.
У тебя стоят бетонные заводы, тебе некуда девать бетон, и если ты их остановишь, они у тебя встанут, и просто денег нечем будет платить, поэтому ты строишь города-призраки?
Нет.
Нет. Ну, а тогда что ты сравниваешь Россию с Китаем? Что за это?
Я не сравниваю, я говорю, что
полтора
люди...
полтора миллиарда, тогда будем сравнивать Россию и Китай.
Строят и не строят, делают и не делают.
Ну, как делают, не делают? Хорошо, Крымский мост построили?
Да, построили.
Построили.
Еще на остров Русский построили красивейший мост, по которому запретили пешеходное движение в итоге. Люди туда ходили как на аттракцион, фоточки красивые
делали. Трассу Таврида построили. В Ростовскую область строится трасса. Ездила по ней?
Нет.
Нет, 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 и тысячу раз нет. Правильно, потому что сидеть и скепсисом заливаться, это классно. Это супер, но это же ничего не значит абсолютно. А, до Владимира, надоели уже мосты ремонтировать по 2-3 года и следом раскладывать асфальт, пробки по 6 километров, чтоб сраный ремонт проехать за полтора часа. Пишет ноунейм, спасибо большое, ноунейм, за выброс эмоций. Один мост на всю Россию, говорят. Ну, один мост на всю Россию, один мост на всю Грузию. Пол моста на Дубае, еще какая разница-то? 7373948. Вы хотите быть китайцами, не будучи китайцами? Это довольно прикольно, кстати, да? Или вы хотите быть грузинами, но с населением в 150 миллионов человек? Ну, хорошо, а в Грузии, там, вот я уже говорил, там, 3,5 я так вот грубо называю обычно, 3,5 там или что-то. Там сейчас, да, как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Да, привет, ну как раз про дороги, про мосты, вот занимаюсь одной из такой истории, таких великих наших.
Да.
Могу сказать, что деньги просто закапывают, это государственное управление просто ужасное, просто.
Да кто бы сомневался-то?
Вот смотрите, цены раза в 3-4 дороже, чем рыночные, деньги закапывают неизвестном количестве под землю.
Да.
Строится все раза в три дольше. Вот участвую на то. Вот,
так смотри, МКАД когда строили, помните, там была история про какие-то 10 сантиметров.
Ну, ничего хорошего, да, да.
Ничего хорошего.
Легенда 5 сантиметров Лужковской. Она останется Лужковской легендой. Слушайте, дают объект, предлагают. Технологическое подключение, реновация.
Да.
В проекте 35 миллионов стоимость. Мне его предлагают строить за 6. И стоит эта работа 6.
Да.
По-настоящему, по коммерческим. Стоимость для государства по программе 35.
О, хорошо. Ну, потому что всем надо заработать. Все хотят.
Закопали 8 цен. Это не заработок. Это воровство называется.
Это 5 цен закопали просто под землю.
Да, я понимаю. Нет, вот серьезно, когда ты так говоришь, это не заработок, это воровство.
Ну, рада.
А я должен же округлиться в глазах и сказать, нет, это не воровство. Да, это воровство, и что?
Ну, то, что это не должно было бы быть. А еще на эти... Это можно было еще сколько дорог построить по 6 миллионов.
Что ты можешь с этим сделать?
Ну, вот это вопрос. Что мы можем с этим сделать?
Ну, ответь мне на него. Ничего, я тебе отвечаю сразу.
Все поменять надо, значит.
Что? И что, дорога построится? И перестанут воровать?
И начнут строиться дороги и перестанут воровать.
Приведи пример из истории России.
А зачем мне пример из истории, если его нету? Почему мы не должны делать своими руками свою новую историю? Я этого не понимаю. Зачем примеры сидеть перебирать?
И как ты это делаешь, новую историю?
Надо делать.
Ну как?
Бороться словом, делом.
Не воруйте! Не воруйте! Эй, воры, не воруйте с дорог! Постройте нам 5 дорог вместо одной. А, твари, как вы можете?
Молодец, Лёша. Видишь, ты уже...
Не воруйте, сволочи!
На правильный путь.
Мы ненавидим вас! Не воруйте!
Е-е-е!
Ну еще, Настя.
Начал. Молодец, Лёш. Молодец. Рехаби до начала.
Правильный путь. 6 баллов пробки в Москве. Ну, мне кажется, теперь все воры, ну, как бы пусталка.
Поприжмут хвосты,
ну,
конечно.
Поприжмут хвосты,
конечно,
да. Все, ну и слава богу. Значит, что, а дальше у тебя какой-то гость же будет, да?
Будет гость у меня с травли, из травли нет координатора по поводу этой девочки, которую заставили пить из лужи. Сейчас будем говорить о трудных подростках, о жертвах, агрессорах.
А я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.